Тема о памятовании смерти. Сама по себе она болезненна, достаточно тяжела. Во многих людях вызывает печаль. Печаль вполне неправильную. Печаль, от которой рождается глубокое огорчение, страдание в сердце, мрачное настроение, представление похорон, кладбища. Некоторые люди употребляют память о смерти совсем в неправильном направлении. Некоторые, устав от земных страданий, которым мы подвергаемся вполне заслуженно, вполне закономерно за нашу греховную жизнь, за тот первородный грех, который еще совершен нашими прародителями. Некоторые люди говорят, скорее бы сдохнуть. Вот такой очень печальное, страшное совершенно выражение можно слышать иногда от людей, пребывающих в тяжелых болезнях, страданиях от старости, потому что они бывают брошены близкими людьми, потому что они больше не видят просвета в своей жизни, потому что они не видят больше никаких для себя ни радостей, ни приятностей, ни удовольствий. Почему же возникает такая грусть, вот такая тяжелая, мрачная тоска, которая в аскетической практике называется отчаянием. Почему так? Скорее бы сдохнуть, говорят. Так говорят люди, которые не имеют веры. Так говорят люди, которые думают, что с моментом смерти закончатся их страдания. Земные страдания так стали им невыносимы, так стали им тяжелы, что они думают, что вот смерть завершит это все. И больше уже не будет этой муки, которую они здесь уже вообще не могут терпеть. И поэтому мечтание смерти с таким вот мрачным, черным таким смыслом сдохнуть, оно точное доказательство того, что человек здесь, в земной жизни, совершенно не успел понять смысл жизни, проводил свою жизнь ради удовлетворения своих желаний. А все желания, как известно, по законам аскетики исходят из страстей. Итак, страстное сердце, сердце, зараженное смертельными болезнями, страстями, оно рождает вот эти желания. Желание, как всегда, иметь какую-то приятность, какое-то хотя бы небольшое удовольствие для себя, хоть маленькую, но радость. Мы так привыкли в земной жизни говорить, потому что вот эта однообразная мрачная жизнь, серая вот эта тоска, не украшенная никакими радостями, становится для нас бессмыслицей земной жизни. И вот в последние времена, особенно, когда в церкви не удается, нам в церкви, либо никто не научает, либо мы сами не находим этого, не удается найти правильный духовный смысл в земной жизни, для чего она нам дана Богом, как ее нужно оценивать, эту земную жизнь, вот эту краткую, очень краткий промежуток, как ее нужно проводить в связи с этим. Если нам не удается это понять, и никто нам этого точно не объясняет, в результате возникает вот это наше желание проводить христианскую жизнь примерно так же, как мы проводили жизнь мирскую до прихода к вере. То есть стараться не делать каких-то гадостей особых, глупостей, пакостей, о каких-то грехах мы все-таки знаем, особенно самые мерзкие грехи на слуху. Они и миром пока еще, слава Богу, отторгаются, тем более нами, христианами, они не приемлются. А все остальное для нас остается как бы некоторой загадкой. Мы не можем понять, почему, скажем, вот та же самая земная радость, которую мы всегда ее искали в прежней жизни, почему она сейчас для нас, если мы стали христианами, становится опасной? Почему, если мы продолжим, придя к вере во Христа, и как бы войдя в церковь земную, если мы продолжим искать себе те же самые земные радости, почему мы здесь можем найти себе страшное заблуждение? Как бы наступить на замаскированную мину, которая взорвется и может убить нас и даже наших близких, которые нас будут слушать и вместе с нами этому же следовать. Но беда в том, что поиску земных радостей, собственно говоря, нас даже и учат, и не запрещают этому быть, и не пугают нас тем, что в этих самых удовлетворениях от земных радостей происходит тонкое, очень хитрое насыщение тех же самых страстей. И вот это разглядеть неопытный ум совершенно не может. Это может объяснить нам опытный пастырь, который знает эту дорогу по непроходимому болоту. Вот на тот берег этого болота, где есть спасение. Если же этой дороги не знать, то мы будем незаметно для себя тонуть в этом болоте. И причем вот эта липкая, теплая жижа будет нам казаться приятной. У нас будет создаваться впечатление, что мы куда-то продвигаемся, что с нами что-то в духовном плане происходит, потому что вот те и эти грехи, самые срамные, мы, например, не повторяем. А все остальное, что мы делаем, оно же ведь не погано, оно же не греховно, оно же, в общем-то, не является таким вопиющим безобразием и беззаконием, в котором живет кто? Или что? Мир, окружающий мир. Мы начинаем сравнивать себя с окружающим миром и обнаруживаем, что мы становимся уже лучше этого мира. Мы уже не подражаем ему абсолютно во всем, мы уже отличаемся от мира. И от этого рождается в нас какое ощущение? Самодовольство. Самодовольство и определенно такая тщеславная радость, что я уже не такой, как вот те, с кем я раньше жил, и даже я не живу уже так, как жил раньше. У меня вроде бы сменились несколько приоритеты, но при этом вплетаются в нашу христианскую практику вот эти земные впечатления в виде радостей, которые мы продолжаем искать, потому что они хоть как-то утешают душу. Приход к вере с жестким ограничением страстей по законам аскетики, он закономерно рождает в душе сначала какое чувство? Вот какие-то страсти мы с вами имели, они были развиты, и мы наконец узнали, что нельзя им служить страстям. Мы проверили себя, например, вот по дневнику кающегося, узнали, что вот такие проявления к этой страсти относятся, такие к этой, и подумали, что нельзя же тогда это делать, нельзя так жить. И начинаем ограничивать вот эти проявления страстей. Наверное, кто-то имеет уже хотя бы какой-то опыт. Что при этом рождается в сердце? Печаль, да. Первое, что у нас рождается, печаль. Потому что что-то более скверное, может быть, наша нравственность уже не позволяет мечтать об этом. Или возникающие мечтания, может быть, будем пытаться как-то отвергать, осуждая себя, ну хватит уже, сколько я жертв сатане принес. А вот в тонких проявлениях страстей, которые все равно умеют давать приятность, мы не можем себя ограничить. Потому что это нам кажется безобидным. Это не опасно, мы думаем. Потом, как же так? Мы говорим, человек же создан для радости. Это правда? Или нет?
Правда.
И все это подтверждают. И об этом нередко нам напоминают. Так человек для этого создан. И нам, христианам современным, которые пытаются вести борьбу со страстями, а таких христиан крайне мало, в нынешние времена говорят, зачем вы над собой так издеваетесь? Почему вы себя лишаете даже вот этих малых радостей? Это же уже переходит всякие границы разумного. Они говорят, не будьте фанатиками, будьте нормальными людьми, живите как все, не выделяйтесь среди других, не мозольте нам глаза. Говорят, то есть это обличает. Если найдется такой христианин рядом с нами, который уже перестает искать и земных радостей и удовольствий, которые для всего мира вообще доступны, признаются всем миром, проповедуются миром кругом, рекламируются, причем не самые скверные, еще раз подчеркиваю. Вот если мы и от этого начинаем отказываться, они говорят, это уже перекос. Или говорят, перекос. Вы что, монахи? Нет, не монахи. Так живите и радуйтесь, говорят тогда. И вот начинается такая достаточно тяжелая полемика. Полемика, в которой встречаются два противоположных взгляда. Два противоположных взгляда не на какой-нибудь отвлеченный абстрактный вопрос, на вопрос практики спасения, практики христианской жизни. Либо мы дозволяем себе вот это легкое такое пребывание на земле, или облегченное, скажу так, не легкое, но облегченное пребывание на земле, и как бы налегке следование за Христом, который на крест взошел ради нас, а мы за ним пытаемся следовать, не беря своего креста. Вот это облегчение нами себе жизни своей с подачей для себя регулярных, периодических каких-то хотя бы маленьких утешений, радостей, развлечений и удовольствий, означает, что мы не хотим нести крест, подобно тому, как Господь Иисус Христос его нес. Если вот в этом контексте рассматривать вопрос, все становится очень серьезно. Потому что Господь говорит, кто идет за мной, но креста своего не берет, тот не может быть моим учеником. Тот фактически не идет за Христом. И поэтому, когда мы под крестом понимаем только лишение себя каких-то грубейших приятностей, в кавычках уже так скажем, мира, а другие приятности не считаем еще для себя какими-то опасными, вводящими нас опять в режим подпитки страстей, то тогда мы здесь как бы останавливаемся на середине. На середине. Мы уже не с миром, но мы еще не со Христом. И вот в этом наша болезненная такая мучительная ошибка, при которой мы можем, думая, что идем за Христом, думая, что спасаемся, можем остаться в том состоянии не спасаемых, но уже не в грубо греховной форме, а в тонко греховной форме. Почему так? Потому что вот то ощущение приятности, которое мы получаем от удовлетворения своих желаний, оно появляется от действия страстей в нас. Вот это ощущение приятности, это и есть действие страсти. Когда это называется радостью, невинной радостью, то тогда здесь просто люди, которые так говорят, они не понимают смысл, откуда источник этого впечатления. Вообще все чувства рождаются в сердце. Наверное, уже все это понимают и все согласятся. Если в сердце присутствуют хотя бы какие-то страсти, а диагностировать себя совершенно несложно для тех, кто желает и заботится об этом, то тогда понятно, что если страсти в сердце есть, то и чувства, которые рождает это сердце, они тоже будут исходить из страстей. Если мы с вами будем вести со страстями непримиримую искреннюю борьбу, и не только в грубых проявлениях страстей, но и в тонких проявлениях страстей, не в том смысле, чтобы их сразу победить, мы же не ангелы, мы не можем этого добиться. Даже и святые не полностью были свободны от тех тончайших грехов, которые называются простительные грехи. Тем более нам как этого достичь? Значит, вопрос заключается только в одном. Как мы к этому будем относиться? Наше отношение к этому. Или мы ищем этих радостей земных и одобряем их, или мы их пытаемся, хотя они и появляются у нас, мы их пытаемся принимать очень аккуратно, сдержанно, не давая им той высокой цены, которую дает мир этим радостям. Мир, который ради этого и живет, чтобы доставлять себе приятности. Если мы, как христиане, будем видеть разницу между радостью духовной и радостью душевной, а легко нам это увидеть или нет? Откройте секрет. Мы не можем видеть этой разницы. Вот в чем проблема. Почему? Вот сходу кто-то скажет? Вот, ну вот, да. Видите, какие опытные есть христиане. Так мы не знаем духовного. Сравнивать можно те вещи, которые нам известны, правда? Ну как, например, сравнить то, что я знаю, с тем, что я вообще не знаю? Ну, это же невозможно. Ум должен иметь определенные такие критерии, по которым он может сравнивать какие-то вещи, процессы, явления, понятия. Если нам известен процесс плотской земной радости, а духовная радость вообще никогда еще не была известна. Потому что если мы скажем, что мы ее знаем, мы лжем сами себе. Потому что вот эта проверка нам легко докажет, что там не может быть духовных радостей, потому что они являются следствием добродетелей. А добродетели противоположны страстям. Вместе в одном сердце не уживается. И добродетель, и страсть, противоположная ей. Либо то, либо это. Одна вытесняет другое. Как отцы сказали, огонь и вода в одном сосуде, они не уживаются. Так и жизнь и смерть вместе не бывает. И что общего между Христом и Велиаром? Если у нас есть подобие сатане, то откуда там рядом будет подобие Христу? Откуда? Или то, или это. И вот в этой мучительной борьбе мы пытаемся в борьбе со страстями вытеснять эти самые страсти. И только в процессе вытеснения страстей противоположными добродетелями очищается сердце. И тогда только в процессе борьбы, вот этой жестокой кровавой борьбы со страстями, постепенно формируется новое состояние человека, добродетель, которая уже может давать свои впечатления, новые впечатления, духовные впечатления. Причем первое впечатление, духовное, это может быть сразу радость духовная. А какие первые духовные впечатления назовете? Страх Божий, сокрушение сердца, память о смерти, сегодняшняя тема, сожаление о грехах. А просвещение или просветление ума, первое, от принятия правильных знаний, это видение своих грехов. Вот достоинство. Вот великое приобретение человеком, если он начинает видеть свои грехи. Когда человек начинает видеть свои грехи, он после этого что, радоваться начинает сразу? Нет, радоваться тут невозможно бывает. Дух начинает сокрушаться, и это вызывает глубокую скорбь в человеке. А в некоторых даже страдания. Настоящее такое страдание, правильное от того, что как же я прожил жизнь. До какой степени я развил в себе вот эти смертельные болезни в своей душе, которые сейчас я узнаю, что являются грехом. Что это не признак здоровья, это признак смертельной болезни. Так как же я собираюсь предстать на суд Божий, что я принесу Богу, с чем я предстану? В состоянии своего уродства? Состояние, которое называется подобие сатане, а нам сказано, что кто кому подобен при жизни, тот с тем будет и в вечности. И что же у меня после этого родится? Желание побежать развлекаться, искать радости, как раньше, чем-то себя утешать. Ну, конечно, можно, как в земной жизни у нас бывало. Скорбь какая-то пришла, трудности какие-то есть, мы их как обычно так вот, погашали. Ну, чем-то приятным для себя, да? Неприятное что-то есть, что-то приятное себе из того, что нам проще дается. Кто выпил, кто концерт посмотрел, кто на компьютере посидел, поиграл, кто в путешествие в какое-нибудь съездил, развлекся. Ну да, кому чего, как я и говорю, кому что доступно. И так мы себя обманывали всю жизнь. Все свои неприятности мы побеждали мелкими такими приятностями ложными, обманывая себя, подобно детям. Но это нам нравилось в течение всей жизни. Даже методика такая существует в психологии, что если тебе что-то тяжело или не нравится, пойди, они говорят, оставь свои проблемы, развлекись, сходи на стадион, сходи с друзьями в кафе, на ночную дискотеку. Сейчас все советуют, весь набор современных культурных, в кавычках, услуг, предлагаемых миром, князь которого сатана, предлагается и нам, христианам, тоже, если вдруг кто-то попадет в состояние расстройства или депрессии. Итак, если мы в прежней жизни такое себе позволяли, то, став христианами, мы должны все-таки разобраться, что теперь такой метод, он не должен работать, то есть он недопустим для нас, для христиан. И попытка заменить скорби земной жизни, которые закономерно у нас появляются, заменить на земные радости, которые тоже являются действием страстей, только менее тяжким, менее греховным, поэтому они не кажутся нам опасными, это является тупиковым путем. Это или другой вариант, более правильно сказать, это широкие врата и пространный путь, если сравнивать с тесными вратами и узким путем. И вот если мы выходим на широкие врата и на пространный путь, вот таким методом, скорби, встречающиеся в жизни, не умея их терпеть, не умея их сносить, не зная, как они с духовной точки зрения преодолеваются, как они погашаются, тоже есть определенные правила для этого, мы продолжаем применять прежние методы, которыми, собственно говоря, жили раньше и сейчас живет весь мир. Вот так вот тема радостей, она соединяется с темой памятования о смерти именно в том контексте, что память о смерти, она приглушает все наши внешние впечатления, она запрещает нам искать удовольствие и радости здесь на земле, потому что человек от этой памяти входит в состояние печали. Если у человека нет веры, то память о смерти ввергает его в печаль греховную и доводит до отчаяния. Если же, так апостол говорит, да? Печаль мира сего, помните, как дальше? Смерть соделывают. То есть смерть души, печаль мира сего, рождающаяся от неудовлетворенности страстей, она добивает душу, приводит душу в отчаяние. Потому что невозможно удовлетворить эти желания, страсти не насыщаются, начинается глубокая тоска в сердце, зависть окружающим, размышление никчемности жизни, вплоть до таких вот впечатлений, как это с возрастом бывает у людей, быстрее бы сдохнуть, говорят. Не могу удовлетворять то, что я удовлетворял раньше в себе. Не могу иметь то, что я имел раньше. У меня нет теперь смысла жизни того, который я имел всю жизнь. ради этого жил, и вдруг разом все рухнуло. Вот она причина отчаяния. И совершенно другая печаль, говорит апостол, печаль по Богу рождает покаяние. Покаяние, которое уже крепкое, неизменное, надежное, а от которого меняется жизнь. Вот два разных направления. При этом источник их может быть один и тот же. Память смерти. Итак, нам, христианам, заповедано святыми отцами иметь эту драгоценную память. Как бы мы с вами сейчас не пытались от этого отказаться, как бы мы не искали другие варианты решения своих духовных проблем, когда мы уже начинаем видеть грехи и не можем никак от них отстать, они продолжают владеть нами, а страсти продолжают управлять нашим сердцем, то память о смерти здесь незаменимый способ, незаменимое средство победы над страстями и преодоления грехов. Если бы это было неизвестно в церкви, нам бы отцы об этом не написали. Если бы это не помогало, они бы так это не советовали. Если бы они сами этого не проходили, они бы не смогли описать и детали этого дела. Вот обратимся к трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Его глава о памятовании смерти. Вы и сами ее дома можете прочитать неспешно, разобрать ее, исследовать и найти там все то, что мы сейчас попытаемся с вами обсудить. О чем попытаемся поговорить, чтобы закрепить для себя или убедиться, ну, соответствовал я тексту и мысли святителя Игнатия или нет. Вот когда мы начинаем в последние времена приводить в доказательство вот этой христианской практики покаяния, приводить слова святителя Игнатия, то враги, если их назвать критиками, то это, я думаю, что не будет соответствовать тому, что означает слово «критика». Потому что критика предполагает аргументированную полемику без оскорблений, без вот таких наездов с точки зрения силы власти или там своей наглости, а именно полемику доказательную, в спокойном желательном состоянии, очень уважительно, по-христиански друг к другу. Вот этого нет. Вот этого нет, потому что вот то, что говорит святитель Игнатий, оно обличает страсти оппонентов, и страсти начинают вскипать. Одна из форм ущемленного самолюбия – это гнев. Поэтому гнев выплескивается в оппонентах и превращается в ругань, в оскорбление, в злоречие, в клевету, ну и так далее. Без аргументов. Удивительно вообще. Единственный аргумент, который мы слышим от нынешних критиков по этой теме и по другим темам покаяния и вообще теме аскетики, они говорят: «А вы неправильно поняли, говорят святители Игнатия». Все, единственный железный аргумент. На вопрос, как надо понимать, не отвечают. А докажите, не отвечают. Поэтому, а что остается? Остается пробовать дальше следовать трудам святителя Игнатия, пробовать их применять на практике, пробовать об этом говорить, потому что будет полемика, будем разговаривать, нет полемики. Остается терпеть напраслину и продолжать терпеливо говорить о том, какова есть практика спасения для православного христианина. Итак, статья о памятовании смерти. Итак, святитель Игнатий говорит: «Забывая о смерти телесной, мы умираем смертью душевную». Посмотрите, какой строгий критерий. Как оказывается, для верующего человека какая есть сильная связь памяти смерти телесной с состоянием души. Кто забыл о смерти телесной, тот умирает душой. Что значит умирает душой? В такой душе продолжают жить страсти, не умирает, так сказать, остается умершим. Для нас это более подходит. Если для святителя Игнатия, как для подвижника, были известны люди, состояния по опыту, которые уже поднимались в состояние смерти, как бы оживали, и потом вдруг забывали о смерти и снова падали, то есть умирали душой, то для нас с вами, начинающих, вот в наши времена, когда нас этому и не учил, собственно говоря, еще никто, для нас и оживление, если еще не наступало, то тогда мы, если забываем о смерти тела, то мы и остаемся мертвыми душой. Вот так будет звучать это выражение. Напротив того, он говорит, кто часто вспоминает смерть тела, тот, догадайтесь, что? Оживает душой, да. Оживает душой. Вот такова сила этой памяти. Причем, смотрите, память-то о смерти, и она оживляет душу. Удивительно. Итак, он говорит, какие же плоды этой памяти. Я буду их по номерам называть. В статье они не пронумерованы. Но чтобы нам их было легче разделить, и о каждой в отдельности поговорить, вот мы давайте с вами их пронумеруем. Итак, какие же плоды вот этой памяти о смерти? Такой человек, который помнит о смерти, он пребывает на земле как странник в гостинице или как узник в темнице, непрестанно ожидая, что его потребуют из нее на суд или для казни. Вот состояние, в котором пишет святитель Игнатий эти строки, это состояние не выдумано им. Он его не берет где-то извне. Он с юных лет впитал это состояние. Поразительная разница его с нами, современными людьми. Как же так надо было с юности прожить свою жизнь, как так, чтобы не только сохранить это чувство, не только пользоваться им в течение всей жизни, чтобы удержаться от всех мерзостей мира, чтобы не уклониться ни в какие беззакония, срам, смертные грехи, чего не было в нем, подобно как у нас. А удержать вот то благочестие, врожденное благочестие, которое ему, по всей видимости, как-то наследственно от предков было ими заработано и передано, потому что еще в юные годы он имел дар внутренней молитвы. Ну где такое видано сейчас? Мы с вами на исходе своей жизни, и то порой не знаем, что это такое. Или в зрелом возрасте еще крепкие люди, когда, казалось, можно было бы этим еще начать упражняться, в этом как-то заниматься, для очищения своего сердца от страстей, для развития и формирования добродетелей, а нам говорят, не лезьте туда, нельзя. Это, говорят, запрещенная тема. От внутренней молитвы что случается нам? Да, вот вы даже хором почти отвечаете. Посмотрите, вот это мы знаем. Вот это мы знаем, что от внутренней молитвы в прелесть впадает. А вообще-то от внутренней молитвы что бывает? Вообще-то правильно-то. Так очищение сердца бывает от страстей. Оказывается, отцы-то учили, что не прелесть бывает от внутренней молитвы. От внутренней молитвы бывает очищение от страстей, потому что без внутренней молитвы сердце от страстей нельзя очистить, нельзя. Вот если мы с вами грубую очистку можем произвести вот таким методом, ну, исследовав себя прежде и бороться с этим, жестко бороться, распиная себя на кресте, это больно, это кровь проливать. Но если мы и грубую часть сумеем как-то там надломить, не сами по себе, с Божьей помощью, но дальнейшую дочистку, скажем ее так вот, назовем, дочистку сердца, чтобы оно перестало все-таки смущать нас вот этими греховными впечатлениями и чувствами, которые все время нас обманывают, которые все время мешают нам жить по-христиански и воспринимать адекватно мир так, как нужно воспринимать его христианам. Все время мешают, подножки, препятствия ставят, подобно тому, как святитель Игнатий говорит, что в пищу всегда хорошо и красиво, например, приготовленную, уложенную и украшенную, добавляется щепотка яда. Во все наши добрые дела, которые мы будем делать с вами, думая, что исполняем евангельский закон, будет добавляться вот эта примесь яда наших страстей, которые будут продолжать оставаться в нашем сердце. То есть, если христианин действительно думает о спасении, то ему не надо гнушаться всеми опытами христианскими, которые были известны в церкви, преподаны нам в творениях святых отцов, но ни в коем случае нельзя ставить как бы как главный аргумент вот этот, что упражнение внутренней молитвы приводит к прелести. По-другому надо сказать, оно может привести. При неправильном употреблении все что угодно может повредить, правда? Лекарство человек, если начинает употреблять прописанное врачом, и не по рецепту употребляет, а так, как ему думается, то он может себя погубить. Упражнение физкультурой, обыкновенное упражнение физкультурой, когда есть тренер опытный, который медленно повышает нагрузку, смотрит результат, как вот тело себя ведет, нет ли каких-то болей там и прочее, и вообще смотрит, какие там болезни у человека были, опытный тренер. Он медленно и постепенно, аккуратно на те суставы или мышцы дает нагрузку, на эти нет, щадяще так вот это все делается. Так духовная жизнь, она еще более серьезна. Если в отношении к телу, на котором видны результаты очень быстро, перегрузили тело, хлоп, заболело что-то. И вместо тренировок и укрепления, ну, человек пошел на больничный. Не ходит больше на тренировки. Результат сразу виден, правда? Пошел от неожиданности, давно не подымал что-то тяжелое, тут хватанул, геройство проявил, раз, поясницу пересекло. Результат быстро понятен, да? Не хватайся за то, что превышает твои возможности. А в духовном плане плоды, к сожалению, бывают видны не сразу. Вот в этом опасность. Поэтому, когда мы будем приступать к духовным занятиям, нам нужен чей-то опыт, положительный опыт. Причем опыт, который и на отрицательных последствиях тоже построен. Потому что отрицательные последствия тоже известны. Итак, если мы с вами будем следовать учению отцов, то мы должны четко, внимательно изучать и все положительные и отрицательные моменты этого дела. Только мы не должны думать, что это обязательно приведет ко вреду, что от этого обязательно родится прелесть. Нужно знать, как это делать, найти помощников в этом делании и попытаться приступать в свое время к определенным делам и задачам. Причем упражнение в молитве, правильное упражнение во внутренней молитве, оно не начинается сразу, оно начинается вот со аскетики. Оно начинается с борьбы со страстями. Вы догадаетесь почему? Почему вот это начало должно быть? Потому что если мы вот эти страсти не надломим сначала с Божьей помощью, они обманут нас. Они дадут эти самые страсти. При упражнении внутренней молитвы они дадут ложные впечатления, которые приводят к прелести. И мы с вами примем вот эти действия страстей за какие? За духовные впечатления от молитвы. Все, капкан. Отличить, мы же с вами вначале говорили, отличить-то мы не можем. Так вот, одно из правил, которое здесь написано отцами, что в начале упражнений и долго, поэтапно, если восходить, есть определенные этапы, никаких приятных впечатлений и радостей, и сладостей от внутреннего делания не бывает. Вот если мы хотя бы это знали, мы бы с вами, занимаясь этим упражнением, ну, мы бы никогда не допустили их. Вот безопасность наша. И тогда уже не отвергаем внутреннее делание, а научаемся делать его правильно. Очень аккуратно, начиная с борьбы со страстями. Борьба со страстями так тяжела и кровопролитна, что если мы ее начинаем, то мы видим свое бессилие. Видим свою вот эту немощь, она все больше и больше открывается нам. Что при этом у нас родится? Осознание своей болезненности, осознание своего рабства, плена. Когда человек понимает, что он пленник, он что начинает делать? Вопить к тому, кто может его из плена освободить. Если человек обнаружил, что он болен и смертельно болен, он к кому начинает вопить? К врачу. К врачу. Больной всегда ищет врача. Исцели, Господи. Вот эти обращения, которые мы сейчас с вами произносим холодно и безразлично, если мы обнаружим, что это действительно так, состояние-то наше действительно такое, только делать это надо, учиться этому делать, работать вот здесь, в этом направлении, тогда правда откроется. Ум наш действительно убедится в том, что я такой и есть, и пленник, и раб, и больной, и смертник, и все остальное. Но тогда, значит, обращение к Спасителю, оно будет живым, оно будет понятным для нас. И мы уже не будем просто так вяло что-то говорить, не понимая что. Это будет уже рождаться вопль изнутри сердца, нужда к Спасителю, который заставит меня идти и просить, и стучать. А Господь говорит, стучите. Стучите. Чтобы нам отворили, надо стучать. Чтобы нам подали, нужно что? Просить. И чтобы нам найти вот это самое спасение, его же нужно искать все-таки, правда? Заповеди даны, но мы не понимаем, как они работают. Где сила заповеди? Сила заповеди тогда открывается, когда я на практике понимаю это все, насколько мне это надо. А когда мне надо бывает? Когда я понимаю, что у меня нет того, что надо мне, и есть все то, что как раз... Мне нельзя иметь подобие сатане. Но себя надо проверить перед этим, убедиться в этом. Не просто теоретически убедиться и пойти галочки отметить, например, и сдать батюшке вот эти все свои безобразия, а он их не возьмет. Он их не возьмет от меня. Почему? Потому что они берутся покаянием, сдаются они покаянием. А покаяние рождается именно в борьбе. Не просто сожаление о том, что я это все имею, а потом снова делаю. Это же ложное покаяние. А к слову сказать, как покаяние истинное проверяется? Истинное покаяние уже мы достигли или оно еще у нас ложное? И нет, братья и сестры. Святитель Игнатий совсем по-другому сказал. Он говорит, покаяние истинное бывает у христианина тогда, когда он терпит все те последствия, которые у него появляются в жизни за то, что он вот так жил. А что это за последствия такие у нас? Ну, да. Набор мы умеем перечислять уже. А в деталях это у каждого свое. Это крест, другими еще словами. Вот крест несем уже теперь без отчаяния, без ропота, понимая, что это средство нашего спасения. Тогда у нас уже появляется покаяние, которое можно признать покаянием. А если мы грехи даже и замечаем, уже начали эту работу, и уже их записываем и приносим их на исповедь, а все, что после этого случается с нами, терпеть не хотим, потому что всегда находятся виноватые, правда ведь? Случилась у нас неприятность, это ты меня довел, а это вот ты от меня разозлил, а это правительство, а это там власти, а это все-все-все, кто угодно, все. А это погода, это природа. У нас второе лето, уже лета нет. Представляете, вот как народу тяжело. У народа отбирают второй раз лето. Кто отбирает? Ну что такое происходит? Аномалия такая. Вот ничего не растет, все заливает. Тепла нет, солнца нет, как будто бы его вообще на Урале никогда не бывало летами. В июне еще нынче было тепло. С июля как пошли опять проливные дожди с холодами. И август тоже. И у вас тоже так же? Ну, тогда вы нас понимаете, а мы вас понимаем. Мы тут были в Сибири, в одном городе, посмотрели прогноз, у них там жара. Мы думаем, вот люди живут. Думаю, на лекцию никто не придет, точно никто не придет, потому что кто в такую жару пойдет вот париться, сидеть вот на эти темы, чего-то слушать. Случилось так, что мы приехали, и там проливной дождь прямо как пошел, температура упала, сутки лил дождь с ветром. Мы говорим, это что у вас такое случилось? Они говорят, так... Пожары уже, все горит вокруг, все, потушить никто не может. Наконец-то Господь дождь послал, 2,5 месяца не было дождя. То есть вот такие аномальные явления, которые встречаются в природе, это все признаки. Признаки, хотим мы этого или нет, невольно надо воспринимать это, что Господь показывает нам, что природа реагирует на состояние общества, потому что весь мир зависит от человека. Вся неживая природа и живая с точки зрения растительной природы – она реагирует на состояние общества. Если мир, общество в беззакониях, в грехах, то и природа будет вот так содрогаться. Нам главный синоптик нашей области такой прогноз дал. Я же говорю, как бы он не пророком был случайно. Он говорит, еще 3-й год будет такой же у нас. Вот так. Еще и 3-й год нам такой пророчит. Но он по каким-то своим соображениям. Он специалист, ученый. Как он это все вывел, не знаю, но вот так. Уже наперед сказал. Поэтому состояние наше на земле, смотрите, как свойственно святителю Игнатию, понимать, духовно понимать вот это вот впечатление души, такое состояние, как он его описывает хорошо, как просто и хорошо. Он не раз приводит эти слова в своих сочинениях. Такой человек, который помнит о своей смерти, он пребывает на земле, как странник в гостинице. Действительно, в гостинице... Тут что-то отвалилось, там что-то там не так, тут не этак. А что мы будем печалиться об этом? Мы тут ненадолго. Нам хочется ее украсить как-то, эту гостиницу. Зачем? Мы пользуемся ей временно. Мы будем сейчас все отрывать и делать ремонт? Нет, мы тут ненадолго, мы уезжаем. Если сравнить с гостиницей, то это примерно так. Вот жизнь на земле наша, она должна строиться с пониманием того, что все это мы оставим. Что если мы что-то и сделаем здесь на земле и обязаны делать, то не надо к этому прилепляться. Не надо вкладывать сюда все сердце свое. Не надо впускать это все до глубины своего сердца и заполнять весь объем сердца вот этой земной суетой. Она необходима нам. Мы живем в семьях, в миру. Мы должны работать, иметь там огороды, дачи, машины, делать ремонты и так далее. Но это не должно быть самоцелью. Это не должно вызывать наши радости, когда мы что-то приобретаем из этого. Не должно вызывать у нас какую-то глубокую печаль, когда мы что-то из этого теряем. Не должно вызывать раздражение, гнев, ненависть против людей, которые у нас отбирают как-то это все. Отношение к этому всему у нас должно быть другое. При условии, что мы помним о смерти. Мы же здесь в гостинице. Вот это его выражение, святитель Игнатий, оно справедливо или нет? Что за гостиница? Почему гостиница? Где наш дом? Родина. Вот, смотрите, как голосование будто бы произошло. Там, действительно там. Но мы должны же об этом помнить, что оно там, да? И помнить не сейчас, когда на лекции сначала 40 минут говорили о том, что это там, а потом мы подтвердили точно, что это там. А когда надо помнить об этом? Обязательно. А когда скорбь особенно... Нет, когда скорбь особенно случится? Когда особенно случится беда в жизни? Когда у нас покаяние-то истинное? Тогда, когда в бедах, скорбях и болезнях, мы говорим, что мы достойны этого. Мы принимаем достойное по делам нашим. Это чьи слова? Приемлю достойное по делам моим. Да. Видите, какое мудрейшее выражение. А мы им пользуемся крайне редко. Его бы надо все время себе напоминать. Вот что случится, чуть-чуть неприятное что-то, хочется взвестись. А вот, да, мы это как раз разбирали в предыдущем месте тут на лекции, такой момент, как это сделать-то? Мы говорим, вот как разбойник это сделал, распятый справа от креста, вот это понятно, все разобрали в деталях, как это у него родилось такое самоукорение, как-то он начал себе так уничижать, вспоминая свои грехи. Мы говорим, так, но мы же не такие, как этот бандит. Он же убийца был. Мы говорим, да мы не убийцы. Он же разбойник, а мы же не разбойники. Он же вор, а мы не воры. И вот у нас вот на этом противоречии сразу возникает такая отсечка, режим отсечки. Шлеп, мы не воспринимаем больше, что мы разбойники. Но тогда как применить себе его слова? Приемлю достойное по делам моим. Я ведь таких дел не делал. Это значит, что я недостоин, да? Недостоин того, что с ним стряслось. Значит, я недостоин того, что со мной случается в жизни. Скорби, беды, болезни, всякие страдания, гонения, клевета. Неправды, напрасленные неприятности. Погода, природа, правительство, власти, соседи. Ну вот ничего не достоин. Но если разбирать, как говорит Святий Игнатий, то все совершенно понятно становится. Он говорит, мы сами себе и воры, и разбойники, и бандиты, и убийцы. Сами себе. Если оценить себя честно, с позиции духовной, все так и есть. Вот я такой, как он. Но только надо это глубоко понять. Глубоко понять, исследовать себя добросовестно, качественно, внутри вот так вот исследовать, не убил ли я себя вот этими самыми страстями, то, что их развивал в себе всю жизнь. А вот эти смертные грехи, которых тут множество примеров, это что? Если смертный грех, он называет смертный грех, потому что этот грех ведет душу к смерти. Такой грех убивает душу при одноразовом совершении такого греха. А мы разных смертных грехов совершали не по одному разу. Десятки раз бывают одного вида смертных грехов. Так разве мы не убийцы в этом отношении? Мы получили с вами в крещении дар. Дар благодати Святого Духа. Мы облеклись во Христа. Известны ведь такие слова, да? Итак, Христос невидимо тайно входит в наше сердце. Что мы сделали со Христом в своем сердце? Мы убили там Христа. Убили мы там Христа. И Христос лежит в гробе нашего сердца, изъязвленный, израненный, оплеванный, избитый, истерзанный нашими грехами. Кто бы нам ни помогал, в данном случае, рядом с нами на суде Божьем, Господь поставит подобных нам людей и скажет, им тоже помогали. Вот мы с вами здесь иногда так бываем склонны более как-то себя оправдать, чем осудить. Как только мы себя чуть-чуть хотя бы в чем-то пытаемся оправдать, мы уже же не разбойники. Видите, в чем дело? Вот левый разбойник, он попытался себя оправдывать. Он не хотел принять эту казнь. Он не хотел соглашаться с этой пыткой долгой, длительной, многочасовой, медленным умиранием, медленным источением крови капли за каплей, с болью, со страданием. Он не хотел этого. Он не мог признать, потому что себя виновным в том, что он совершал. А правый разбойник сумел признать. Вот вся разница. Левый разбойник при этом ненавидел всех, кто его поймал и совершает эту казнь, а правый всех оправдывал. И когда левый стал осуждать рядом распятого с ним немощного человека, он так выглядел, Господь Иисус Христос, то правый его даже укорял. Говорит, ну как ты смеешь так говорить? Мы-то с тобой достойны, по делам нашим принимаем. А он ничего плохого не сделал. Видите как? Он, вися на кресте, даже сумел оправдать Господа Иисуса Христа. Мало того, Результатом вот этого разного поведения, отношения к себе самому, к своей прежней жизни, к своим делам, явилось следующее. Левый сказал: если ты Бог, спаси себя и нас. А раз ты этого не делаешь, ну как бы какой ты тогда Бог? А правый сказал: помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство. И свидетель Игнатий говорит, он исповедовал Христа. В то время, как левый хулил, все, кто стояли здесь возле креста, все хулили и насмехались. Вот эти богословы, штатные богословы, это книжники, первосвященники, фарисеи, это богословы того времени, которые прекрасно знали священное писание Ветхого Завета, призванием, предназначением которых было показывать пример исполнения ветхозаветных заповедей, учить народ, вести народ к Богу, к ожиданию Мессии, который пришел, они его не смогли понять, они его не приняли, они его убили. Вот богословы, которые... Богословы? А вот богослов, распятый справа от Христа, который настоящий богослов оказался. Видите как? В чем разница? Этот, который распят был справа от Христа, он укорял себя во грехах. Они ему были хорошо видны. Видны с креста своего. И это самоукорение, как его называет святитель Игнатий, опираясь на опыт древних отцов, оно и открыло ему ум. Он увидел в рядом распятом с ним человеке Бога. Вот, оказывается, практика духовной жизни. Вот так и нам с вами. Нужно помнить о смерти. Нужно помнить, не бояться этой памяти. Она, конечно, мрачно действует на душу. Она заставляет нас прекратить вот эти земные радости, удовольствия, суету, беготню, остановиться в гневе, остановиться в неправильной греховной печали, остановиться в поиске удовлетворения своих страстей, благ, радости, утешений, всего. Остановить разум и напомнить себе о смерти. Или наоборот, памятью о смерти разум остановить все прочие впечатления, которые основаны на страстях. Вот сила этой памяти какая. Итак, такой человек, говорит святитель Игнатий, всегда помнит, что он изгнанник, он живет в гостинице здесь на земле. А дом – небо. Какая огромная разница. Или он говорит, еще того точнее, или как узник в темнице. Тоже можно в это поверить или нет? В какую темницу мы заключены? Земля, жизнь здесь на земле – темница, он говорит. Вот темница страстей. Да вот они страсти, вот он мрак, вот оно подобие сатане. Темница. Здесь нет света, благодати. Мы в крещении получили его, а потом расправились с ним жестоко. Святитель Иоанн Златоуст говорит, благодать как солнце светит день-два. После крещения день-два. А потом закрывается облачками, облаками, тучками и тучами. Все. Мы не видим ее в сердце. В результате, вместо духовной радости, которую мы бы могли иметь от действия благодати при правильной христианской жизни, мы находим себе суррогат, замену, плотскую душевную радость, разнообразные приятности и удовольствия этого мира, обманываем себя. И в этот обман верим охотно, он нам нравится. То, что сатана нам предлагает, мы охотно применяем. Вот сейчас кормить нас стали продуктами, которые не похожи на натуральные продукты. Это ведь не нравится, правда? Не нравится, как-то вот едим, а вкуса нет. Что-то такое пластмассовое уже такое. Не насыщает тело наше. Еще и вред приносит. Ну вот это мы понимаем. А то, что душа питается вот таким суррогатом, еще более страшным, с точки зрения вечности, это и приведет к вечной смерти. Если мы здесь душу питаем суррогатом, она же не оживет. Она же не будет иметь той духовной силы, которую дают правильные натуральные продукты телу. Вот такие духовные законы предполагают питать душу тем, чем надо ее питать. Отцы сказали, питать надо душу памятью о смерти. Они говорят, очень благодатное питание для души. Но нам в это надо поверить, нам это надо попробовать. Начнем пробовать и войдем в соблазн, войдем в искушение. Потому что вместо питания душа начнет что делать? Скукоживаться. Поначалу реакция, к сожалению, отрицательная. Ну, почти у всех. Ну, кроме тех, кто уже ведет борьбу со страстями, кто уже различает небо и землю, кто уже немножко начинает различать, где дела Божьи, а где дела лукавого. Вот такому человеку начинает помогать быстро. Ему как бы только дали средство, инструмент, А он начал его применять, и сразу у него пошел процесс лучше. А тот, кто еще никогда не применял и не размышлял на эти темы, еще не готов к этому рассуждению, тот сразу отторгает это все. А если только попробует, говорит, ужас какой вообще. Ужас какой. Душа потрясается поначалу. Содрогается, скукоживается. Память очень тяжела. Но всякое лекарство, ценное лекарство, как говорит свидетель Игнатий, оно что сначала делает? Может быть, врачи тоже подтвердят. Обостряет болезнь. Обостряет болезнь. Что за средство такое? В смысле, что за способность такая у лекарств? Не всегда это объяснишь. Не всегда нам умом простым можно понять, если мы не специалисты. Но вот, такой эффект существует. Болезнь сначала обостряется. И хорошо, он говорит, она когда вылезет наружу и станет более понятной, тогда и мы увидим степени и масштабы своего заболевания. А когда их увидим, ужаснемся, содрогнемся, еще более искренне будем применять это лекарство, хотя оно очень противно. Причем лекарства хорошие, почему-то более горькие бывают. А лечение более серьезное, оно бывает более тяжелое. Правда? Ну вот все, в отношении тела нам все понятно. В отношении души хотим по-другому, правда? Чтобы конфетками, приятностями, сладостями нас духовно лечил бы Господь. Мы как бы грозим пальчиком Господу и говорим, Господи, нам не нравится, как ты нас лечить собрался. Мы пытаемся научить Бога, как нас спасать. Он нам говорит крест, и он сам понес этот крест. Распят был на нем, страдал и умер. Нам предлагают подобный крест, ну в нашем маленьком таком мизерном масштабе. А мы говорим, нет, не нравится. Нам надо приятнее, слаще, легче, как-нибудь бы легче. Мы так себя любим, такое у нас самолюбие, что во всем хотим, как в жизни привыкли вот так вот как-то все обходить. Все трудности, все неприятности. Вот так и в духовной жизни хотим тоже обойти. Только в жизни земной мы кого обходим? Ну, таких же, как мы, болванов, извините за это выражение. Потому что они нам что-то придумывают такое, да? Чего невыносимо совершенно делать. А мы такие же уже раз и найдем какой-то способ. Но в духовной жизни не так, потому что законы установлены Богом. А не обойти Бога. Мы здесь сами себя только можем обмануть, если будем другими какими-то методами пытаться спасаться. В его Христовой Церкви будем хотеть как бы приобрести незаконным путем благодать и получить незаконное спасение, используя совершенно незаконные методы. Или не применяя тех законных средств, которые установил сам Бог. Которые применили святые отцы, достигли результата, описали нам это все, оставили, а мы оставляем это все как бы в стороне и пытаемся опять как-то по-другому это делать. Не выйдет у нас ничего, если по-другому. Итак, узник в темнице. Надо познать эту свою темницу. Удивительно то, что мы, живя в темнице, начинаем думать, что мы на свободе. Создается такое впечатление или нет? Свобода. Куда хочу, туда иду. Что хочу, то и делаю. Как хочу себе вообще, вот так и проявляю. И смотрите, ответственность-то ведь не наступает. Вот здесь ее сразу порой не бывает. И нам кажется, создается с годами впечатление, что все это можно, что все это доступно, что все это вообще нормально. И в некоторых случаях Господь долготерпит. Он дает нам время для того, чтобы мы свободно сами от себя поняли смысл спасения, поняли смысл своей жизни, переоценили бы ее, читая Евангелие, читая творение святых отцов. И стали бы жить по-другому. Покаяние, оно же рождается от свободы нашей, от принятия новых понятий. И долгие годы мы ничего не делаем в этом отношении. Или пытаемся делать, делаем как-нибудь совершенно неправильно. Тогда Господь нам, если мы называем себя христианами и все время молимся, Господи, спаси нас. А Господь видит, что мы словами просим, а делом совершенно противоположно делом. Что Господь по любви тогда нам предлагает? Опять те же самые скорби, беды, болезни. Что называется промыслительным смирением. Добровольно не хотим смиряться в борьбе со страстями. Сами, честно, добровольно. Бывает потрясение жизненное. И вот мы все с вами примерно так, ну, чтобы не обидеть никого, многие современные христиане так и настроены, что вроде бы удовлетворен всем, пока, кажется, все получается, а толку нет, результата нет, Господь же верит, что это все вхолостую, впустую делается, это все обман бесовский. Когда Господь попустит скорбь, и в этой скорби мы видим, что у нас ни терпения нет, ни способности прощать врагов нет. Одна только жалость к себе сразу вылезает из нашего сердца. Так выходит, что столько лет в вере мы прожили, а вот это самолюбие-то внутри так и не достали его. Причем отцы говорят, что если со всеми страстями терпеливо бороться, с пролитием слез, пота и крови, добросовестно трудиться, то там остается после всех долгих трудов еще корень. Корень. Вот это самолюбие, гордость, вот эта самость. Если мы корень не возьмем, то победа наша, ну, еще не подтверждена ничем. Надо до корня дойти. А какой там корень? Мы еще по поверхности с вами еще не ходили, еще травку не пропалывали. Вот надо дойти до корня. А там крепость сатаны. Там сидит это многоголовое чудище такое. И вот притронуться есть только к этой его ограде. Он оттуда как дыхнет своим огненным пламенем. Вот мы и отлетаем. Вот правда такая бывает. У нас христиан, когда мы после таких поверхностных своих трудов, поверхностных, мы начинаем наконец приступать к самости, к самолюбию, к гордости. Дойдем, а там, оказывается, все собралось, все саккумулировалось со всех страстей. Мы что-то немножко это делали, чего-то немножко делали, но не до конца. В чем-то боролись, в чем-то себе уступали. В результате страсти не были погублены, они ушли просто в самое главное место и там притаились. Вот такое порой открывается людям, страшное, неожиданное для них, что вызывает отчаяние. И вот этот крест и предсмертное страдание, и об этом нужно помнить тоже, оно дается Богом человеку для того, чтобы человек, проживший нерадиво в вере всю жизнь, хотя бы перед смертью еще попытался как бы взять его, взять, обрести это самое спасение, которое мог в течение жизни планомерно, спокойно, по порядку как-то себе приобретать. В течение жизни не хотел, предсмертный крест Господь человек может дать. И какая-нибудь предсмертная болезнь, скорбь, тягчайшие страдания. Но как было у разбойников? Ну тогда где вероятность, что мы будем похожи на правого разбойника, если мы в течение жизни не упражнялись и не тренировались? Скорее всего, будет вероятно, что мы на левого окажемся похожи. И вот и последнее испытание не выдержим. Вот так вот все серьезно. Итак, мы не только в гостинице, но мы еще и в темнице. И мы ожидаем, что нас потребуют из нее на суд или для казни. Вот что дает человеку память о смерти. Мы должны каждый день напоминать себе о том, что вот из этой темницы, ну если она светлица для нас, да кто-то уже трудно, конечно, да, настроить себя на это воспоминание. Если все-таки признать ее темницей, изгнание. Изгнание из родины на чужбину, плен рабства, доказав себе, мы это можем все-таки подтвердить, обнаружить. И вот из этой темницы нас в любое время Господь может потребовать на суд, на отчет. Так или не так? Умереть же всякий из нас может вообще в любой день, совершенно не ожидая этого. И это случается с нашими знакомыми. Если с нами еще не случилось, слава Богу, значит Господь еще долго терпит нас. Но помимо всяких наших болезней, неожиданной кончины или по возрасту кончины, может прийти вообще обещанное нам в течение 2000 лет событие, о котором мы вроде бы и помним, а вообще-то не очень в него верим. Потому что говорят, ну 2000 лет уже обещали, и все никак не пришло. Может и сейчас еще преждевременно говорить об этом? Это событие догадываетесь какое? Кончина мира, да. Кончина мира. Самоуспокоенность наша здесь совершенно напрасна. Если 2000 лет уже это обещано Господом Иисусом Христом, апостолами, прочими святыми, которые были в церкви, и многие из них говорили о возможной кончине, и вот никак она не наступала. И после этого у нас рождается такая самоуспокоенность. Ну, может, и сейчас найдется кто-то, поговорит, вон тот сказал, вот этот что-то сказал. Ну, пусть говорят, а некоторые говорят, не надо вообще это говорить. Не надо пугать людей, не расстраивать у людей. У вас, говорит, настрой какой-то такой опасный. Побегут все в катакомбы прятаться, газовые баллоны с собой будут брать. И начинают намекать на какие-то там случаи, которые случались недавно. Ну, если у кого-то есть какой-то перекос в этом деле, то сожалеем об этом. Сожалеем. Нам не надо никаких перекосов. Но память о смерти и память о кончине, она удобно впитывает в себя и кончину мира, и эту тему. Что мы с вами не должны так думать, что Господь вообще будет до бесконечности терпеть мир, князь которого сатана, и мир, в котором не осталось больше праведников. Подобно тому, как патриарх наш Авраам, я скажу вот так, рядился с Богом, который пошел и посмотреть, действительно ли в Содоме творится то, как доносится до него слух. Вопль. Вопль содомский и гоморский дошел до меня. Пойду посмотрю сам, так ли оно, как слышится мне. Помните вот эту вот торговлю, да? 50. А если 50 праведников найдешь, Господи? Ты же благ, Господи. Говорит, если 50 праведников найду в Содоме, пощажу. Авраам сколько убавил сразу, помните? Десятку точно? А пятерку когда он убавил? Он в какой-то момент 5 убавил.
После 10 Бог, а после 10.
То есть после 40?
После 10. Когда он сказал 10, и Бог отошел.
Это, а вот когда он на 5 убавил, он сначала 50 сказал, он десятками убавлял, а в какой-то момент он убавил только на 5. Вот если я ошибаюсь, ну, можно проверить будет потом себя. Вот мне что-то так помнится, что он после 50 он убавил всего на 5. А вот 45, если праведников найдешь, ну, если я ошибаюсь, то извиняюсь. Господь сказал, ну скромно Авраам еще пока, на пятерочку убавляет. Вдруг Господь вот в 5 уже дело, в 5, да? Господь говорит и обнадеживает его, и 45 будет, тоже пощажу. Тогда Авраам уже посмелее становится, начинает там десятками убавлять. Говорит, Господи, ну ты же благ, ты же милостив. Ну неужели ты не пощадишь такого великого города, такого количества людей ради хотя бы 30 праведников? Господь говорит, пощажу. И ради 30 пощажу. Смотрите, батюшка Серафим Саровский говорит, что население в то время, как-то ему Господь открыл, в Содоме было 300 тысяч человек. 300 тысяч. Очень огромный город был по тем меркам. Не было же многоэтажных домов, метро. Ничего же не было. И вот 300 тысяч населения. 10 праведников, если бы нашел там Господь, пощадил бы Содом. И вот батюшка Серафим говорит, вот Россию Господь пощадит в таком случае, если один из 30 тысяч в России окажется праведником. Один из 30 тысяч. Вот расчет несложно сделать, население посмотреть, которое у нас сейчас, на 30 тысяч поделить. Сколько надо праведников, чтобы было в России? Ну вот по этому расчету батюшки Серафима. Мы не говорим, что Бог подчиняется нашим человеческим расчетам. Ну так условно. Мы скажем, о, да мы вообще еще спокойные должны быть. У нас сколько народу вон в храмы-то ходят, мы говорим. Да у нас еще вон сколько верующих людей. Стоп. Разве о верующих шла речь? Речь шла о праведниках. Вот так. А к праведникам удалось отнести одного единственного лота. Так? И то это был ветхозаветный праведник. Ветхозаветная праведность, она соответствует новозаветной по уровню? Отличается, сильно отличается. Сильно. Если не сказать, как небо и земля, как-то уж слишком, да, но сильно отличается. Потому что и ветхозаветный закон, он намного ниже новозаветного закона. Помните ведь сравнение, которое Господь дает? Вот так. Вот таких надо праведников теперь искать. Если найдется таких, один из 30 тысяч, по формуле батюшки Серафима Саровского, поживем еще, можем быть спокойны. Может, еще и 1000 лет проживем. И дети, и внуки, и правнуки, может быть, еще у нас будут. А если нет этого? Если смотреть на общую ситуацию, которая существует в мире, в стране, внутри церкви, качество состояния пастырей, качество состояния нас, стада, сколько нас вообще из стада приходит в храмы, тогда картина создается уже такая совсем неприглядная. Расчету это очень трудно поддается, потому что критерий праведности очень тяжел. И как оценить внешний человек, вот праведник он или уже, или еще не праведник. Вот все это очень сложно. Мы не знаем, да, как люди, но точно знает Бог, правда? Точно знает Бог. Вот если судить по уровню проповеди покаяния, уровень проповеди покаяния в церкви, то вот эти вещи, которые назывались раньше аскетикой, они сегодня презираются. Если такое отношение... Я скажу так, техники спасения, техника спасения, техника работы души или, ну, или технология. Все это грубые очень слова, совсем не подходят к духовной сфере, но, ну, скажем так, способ проверки себя, диагностики себя, способ борьбы по духовным законам аскетическим. Если все это учитывать, то дело-то худо совершенно. Если мы у источника жизни не знаем, как эту жизнь в себя впустить, как ее впитать, То есть все равно, что мы находимся у родника, в котором чистая живительная вода, а мы умираем от жажды. Потому что мы не можем почерпнуть эту воду, или нам нечем, что ли, ее почерпнуть. Нет покаяния. Мы можем почерпнуть покаянием эту благодать в себя. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит, то есть принимает. А мы этого не знаем, как сделать. Потому что вот даже учение о памяти смерти, оно воспринимается категорически отрицательно. Говорят, не это нам надо позитивных впечатлений. Нам надо народ привлекать к вере. Вон у нас 100 миллионов крещеных, а в храм ходит только 1% в воскресные дни. А остальных же надо привлекать, говорят, а вы их разгоните, распугаете вот этим всем. И создается такое противоречие, как бы что делается какое-то зло. Если учение святых отцов о покаянии, аскетические труды святителя Игнатия, которые доступны для всех, огромными тиражами распространяются, и как-то люди их покупают, и как-то их на полки ставят так удачно, и по временам, может быть, пыль протирают, а может и закрывают стеклом, чтобы вообще не касаться их, или и читают, не понимают, что оно остается вне церкви. Вне нас, вне христиан. В результате, если заговорить об этом, кто-то попытается, то говорят, ну, вы не так поняли, говорят. Вы не так поняли. Поэтому вот это положение дел общее, которое мы наблюдаем с точки зрения не внешнего благополучия, а с точки зрения внутреннего неблагополучия нас с вами, христиан, оно наводит на серьезные такие размышления о том, что память о смерти пора нам уже прививать к себе. Ну, если не сказать, что мы опоздали давно. Пора прививать ее к себе, чтобы она с утра до вечера каждый день нам напоминала, что я скоро из этой своей темницы буду вызван на суд. И, может быть, даже уже на казнь сразу же. Суд и казнь. Вот размышления святителя Игнатия. Второе, что он предлагает. Значит, тот, кто помнить о смерти будет, пред взорами его всегда открыты врата в вечность. Он постоянно смотрит туда с душевной заботой, с глубокой печалью и думаю. Вот как раз то, что я перед этим пытался сказать. Мы должны помнить о смерти все время. Перед взорами ума должны быть открыты врата вечности. Мы должны видеть эту вечность. Каждым нашим днем. Вот представим себе, давайте. С утра проснулись. Прежде чем куда-то бежать, что-то быстро там, кого будить, кому подзатыльники давать, там, кашу ставить на плиту, там, еще что-нибудь делать. Мы должны прежде вспомнить. Вечность. Меня ждет вечность. Какая это будет вечность? Что я сейчас буду делать? Да я буду делать каждодневные, утренние свои дела. Проблемы, забота, суета, потом беготня там, или поездка на работу, потом на работе, потом опять. Целый день впереди очередной передо мной. Либо я его проведу с точки зрения вечности для своей пользы, либо проведу его для своего вреда с точки зрения вечности. Вот мысль, которая должна появиться с утра. И желательно эту мысль, как он говорит, удержать в течение дня. Что я сейчас делаю? Ради чего я вот сейчас сижу, работаю? Час, второй, третий, пятый час. И даже не вспомнил. Не вспомнил о том, что вечность передо мной открыта. Меня ждет смерть. Я могу быть призван сейчас или завтра из этой самой темницы на суд. Если приучить себя напоминать об этом себе постоянно, то тогда и все труды, которые мы обязаны нести по ходу дня и каждый день, они будут совершаться осмысленно, разумно, с точки зрения вечности, чтобы они были нам положительны, полезны. Что бы мы ни сказали в этом случае, что бы ни сделали. И все это нужно делать ради спасения, ради прощения своих грехов. Не выжимайте из себя какое-то определенное чувство по отношению к близким там, или какого-то там патриотизма, героизма. Это все будет основано на страстях. А только одно, чтобы дух наш сокрушался. Что осмысленность вот этого труда, как святитель Игнатий называет, труды в разуме нужно нести. Разумно, для спасения своего, с памятью о суде Божьем, которая является последствием памяти о смерти. Итак, врата вечности всегда открыты перед нами. Надо приучить себя, напоминать себе об этом. Вот проводили недавно такой эксперимент. Молодая еще по возрасту христианка, еще не сильно обремененная тяготами земной жизни. Вот. У нее очень такая напряженная работа. Сейчас у многих людей напряженная работа, потому что пытаются выжимать из человека как можно больше, ну и пытаться как бы поплатить. поменьше, чтобы не вылететь в трубу по сравнению с другими конкурентами, которые умеют выжимать там или как-то выкручиваться, или не платить налоги, кто как. И вот она говорит, вот ну, в очередной раз при подготовке ее к исповеди, она начинает размышлять о том, что неделя пролетела с предыдущей субботы, и сейчас надо приготовиться к исповеди, ей надо написать грехи, она напрягается, человек не глупый, напрягается, а в уме нет никаких практических примеров. И она записывает, о Боге не вспоминала в течение недели. На работе особенно. По вечерам правила читала, утром короткое правило читала, потом выходила из дома, все, забвение полностью до конца. Перед едой там тоже она коротко в уме молилась, потому что в мирской организации работает, и там правила не выполнишь перед приемом пищи, пищу не благословишь так открыто, чтобы не показываться всем. И так неделя проходит, она говорит, так вот неделя прошла, грехов не помню, записывает вот этот один грех. Ну хорошо, сколько недель можно такой грех писать? Ну так всю жизнь можно писать, правда ведь? Нужно менять отношение к тому, как я живу день, как я работаю день. Так, договариваемся. Ну давайте так, вы же вот когда работаете своим напряженным трудом, у вас же есть какие-то все равно секунды, когда вы отрываетесь от этого труда по необходимости, вот глаза у вас устали, вот руки у вас устали, если вы там что-то делаете, работаете. Ну так, да. Вот есть же эти минуты, короткие минуты, когда все равно человек как-то приходит в себя. Глаза устали, сидит, зарядку для глаз делает, к примеру. Вот это есть. По необходимости тело как-то размял, чуть-чуть хотя бы. Вот это есть. А для души надо в эти моменты что-то сделать? Теоретически надо. Почему не делаете? Забываю. Вот так нас затягивает суета. Вот так нас затягивает жизнь. А делов-то было. Настроиться с утра, каждый день, настроиться на то, чтобы каждый час, вот этот технологический 1-2-3-минутный перерыв, который мы все равно себе позволяем, не потратить на болтовню, потому что в эти минуты зацепляемся языком с соседями, то звоним по телефону кому-то, опять, чтобы хлебнуть какую-то информацию или слить кому-то какую-нибудь информацию вредную, ядом поделиться друг с другом. Или еще как-то мы проводим это время все равно себе на погибель. Почему бы эти минуты не наполнить тем, что вот смерть же будет, я же умру, врата вечности передо мной открыты. Для чего я сейчас живу? Господи, я тебя помнить не могу, потому что ум мой занят. Господи, хотя бы в эти краткие минуты прими мое сожаление о том, что я не помню о тебе. Та самая главная нужда, которая должна быть у меня, она забывается мною. Потому что всякие другие нужды от суеты исходящие, они завладевают моим умом. И в сердце не остается уже даже места для памяти о Боге, для короткой хотя бы молитвы. И вот этот человек, ну, при нормальных таких способностях ума, я не знаю, месяц, наверное, месяц себя приучал к тому, чтобы заставлять себя по ходу дня хотя бы несколько раз напоминать себе о Боге. И это через месяц начало получаться, ну, 3-4-5 раз в день. 3-4-5 раз в день всего. При этом, как только случится какой-то напряг на работе, все вылетает сразу. Все вылетает. И во второй день уже не помнится тоже. Потом настроится снова, опять пытается, опять 3-4 раза за день. Напряг, если не случился, еще делает. Напряг произошел какой-то на работе, ну, начальство наругало там, ну, или позвонил кто-нибудь там, неприятности какие-то свалил. Все, вылетает сразу. Вот видите, как душа наша устроена? Насколько ей это все чуждо? Это вот если притчу вспоминать, семена сеятель кидал, это какая наша душа, сердце какое наше? Ну да, либо дорога вообще, дорога утоптанная, мгновенно прилетает ворон, дьявол, и склевывает эти все семена. То, что нам необходимо, самое ценное, память о смерти, это даже склевывает у нас. И мы становимся на земле как какие? Как святитель Игнатий говорит, бессмертные. О! Мы бессмертны на земле, потому что мы не помним о смерти. Если бы мы помнили о смерти, мы признавали бы, что мы смертные, да. Мы умрем, значит, надо готовиться. Потому что после смерти сразу бывает суд. Вот такая простейшая логика, элементарная у христианина, срабатывает в голове. А если же я не могу этого вспоминать, я бессмертный. Меня смерть вообще не беспокоит, я не собираюсь умирать. Но пожилым людям легче. Напоминает им многое уже о приближении конца. естественная старость, естественные болезни, естественная немощь. Как некоторые говорят, ух, я духом-то бы сейчас вот помчался бы, побежал бы, сейчас, говорит, на работу пойду. А хотя сам уже и немощный, и инвалид, и все, пойду работать. Ну, сын ему говорит, ну какой тебе папа работать, ну посмотри на себя. Дух бодр, дух до сих пор бодр. Страстями, да. Но немощная плоть заставляет связывать эти самые страсти. Хорошо, если у человека вера есть. А если нет веры, что рождается при этом? Печаль. Вот так. Печаль мира сего опять. Эх, я не такой, как был. Эх, я был орел какой, а вот сейчас не могу. И вот опять сожаление. Сожаление о том, чего я мог раньше, а теперь не могу. Вместо покаяния. От этого рождается печаль, расстройство. А чуть что не получается, как раньше, еще возникает гнев. Все уже сыплется, из рук валится, сила не та, зрение не то, способности не те. Ух, опять бывает и раздражение. Вот и все. Такой-сякой старый пень, валится все из рук и все остальное. И поругать себе мастера бываем. Только это не покаяние. Это самоедство чаще бывает. Так вот, перед взорами ума должны быть врата вечности открыты всегда. Вот так говорит святитель Игнатий. Привыкнуть к этому очень тяжело. Вот пример я привел. Тот, кто задумает это делать, увидит, как этому противится враг. Как он все способы начинает применять к тому, чтобы вырвать из моей памяти эту память о смерти. Будет склевывать семена. Если оно и упадет, то оно упадет на тонкий слой почвы, который у меня, может быть, уже появился. Но при всходе там не будет влаги, оно будет засыхать. То упадет в тернии, когда я загружен всякими делами, суетой и прочими страстями, которые будут заглушать эти всходы. Нужна почва, благодатная почва. Тогда эта память о смерти родит плод. Плод исправления жизни. И какие это плоды? Вот дальше святитель Игнатий пишет. Тот, кто помнит о смерти, он постоянно занят размышлением, что послужит оправданием его на страшном суде Христовом. И какое произнесено будет о нем определение. Определение это решает участь человека на всю беспредельную загробную жизнь. Я боюсь, что мы на этом пункте с вами застрянем сейчас и проговорим уже до конца разрешенного нам времени, и опять тема не будет окончена. Нам как, проскочить быстрее или все-таки поковыряться поглубже? Давайте, чтобы польза была, да, все-таки. А когда польза, это все-таки надо глубже рассмотреть. И вот смотрите, здесь он три такие вот вещи предлагает. Каждая из них сама по себе, она очень драгоценна. Итак, христианин постоянно размышляет, который помнит о смерти, он постоянно размышляет о том, а что послужит оправданием его на страшном суде. Чем оправдаться пред Богом? И вот мы с вами до такой степени бываем наивны, что мы начинаем представлять суд в виде обыкновенного гражданского суда, на котором имеются адвокаты, и я самый главный защитник себя, который в свое оправдание будет высказывать Господу массу причин, будет называть кучу причин, почему я не успел узнать свои болезни души, почему бороться с ними у меня никак не получалось, почему память о смерти у меня никак не приживалась, почему добродетели я никак в себе не развивал, почему я заповеди евангельские никак не мог выполнять. Почему? Потому что Евангелие читать просто было некогда. И вот первое, что мы предъявим в оправдании себя, мы скажем, Господи, у нас времени вовсе не было этим заниматься. Такая суета, Господи, ты знаешь? Знаю. Господь знает все, да? И рядом со мной поставит такого же, как я, скажет, а этот как мог? Ну что мне ответить после этого? Я скажу, а у меня было много детей. А он опять найдет из народа, из тех последних праведников, которые все равно до самого конца будут, опять поставит такую же мать, которая вся в детишках. А она весь день проводила с памятью о Боге. А как она это могла делать? А потому что эта память о Боге родилась у нее от того, что она все время напоминала себе о смерти. Вот как бы ей ни было трудно в жизни, она себе о смерти напоминала, и ей легко становилось. Потому что нужно же делать-то все для спасения, а смерть-то она вот-вот придет, а я забыл о своих обязанностях, забыл о покаянии, забыл о сокрушении сердца. И памятью о смерти она заставляла себя напоминать, что вот этих шалопаев, извините за это слово, нужно терпеть, потому что она их породила. Что вот те выходки, которые они совершают, это качество папы и мамы, которые передали своим детям. И правда колет теперь глаза. Вот в самолете летели, и очень повезло. Сзади ребеночек был, ну, лет 5-6, я так вот слышал, он говорит уже, там некоторые буквы еще не называет. И он очень подвижный ребенок, гиперактивный, как вот современные дети сейчас рождаются, все удивляются, что такое поколение какое растет, такие развитые, такие активные. Но этих активных остановить нельзя, их связать нельзя вообще, они неуправляемые дети. Учителя, я не знаю, как вот в столице, у нас учителя в голос ревут, воют с какого-то времени определенного. Это вот несколько последних лет, они начали замечать, что в первый класс приходят дети трудноуправляемые. Что случилось? Что случилось? Да я думаю, у вас еще быстрее это, наверное, пошло. У нас же глубина, у вас же центр. С вас все начинается. Они там в горе уже в настоящем. Пенсионеры, они говорят, все, хватит, наработались. Мы свое отдали народу, родине, мы послужили, здоровья нет, еще живые, если остались, они говорят, все, мы пошли. Молодежь, которая приходит после институтов, ими подъемные, там какие-то идут, чем-то их затягивают, они посмотрят, хоть куда бегут, на любую работу. На любую работу, с высшим образованием, дипломированный специалист. Не, говорят, только не школа, только не школа. Что делается такое? Откуда такое поколение народилось? От родителей народилось. Каждое поколение на ступенечку ниже. И то, что сформировали в себе родители, вот за период вот этой перестройки, вот этого, вот этой западной такой культуры, я имею право на все, не дай себе засохнуть, ты лучше всех, там, и прочие-прочие лозунги, которые возбуждают в человеке самость, любовь к себе, самолюбие, ту самую проклятую гордость, которая с демонской твердыни, она же в детей-то передается все, они с детства это в себе уже проявляют. Дай, хочу. И вот этот ребенок, а его дедушка вез с собой. Но дедушка выражался уже самыми предельными такими словами из области культуры, чтобы как-то его остановить. Но я думаю, ну ладно, это дедушке, наверное, на пользу, потому что он же должен знать о своих потомках. Но я-то думаю, за что страдаю. Вот этот мальчик, он все время опускал и подымал столик, знаете, смотрите, а который к моему креслу прикреплен, и зачем-то на этом столике барабанил все время. Вот. И я вот этого юного барабанщика, я всю дорогу, значит, первые там, часа два, наверное, я только и мечтал, думаю, как бы это он все-таки поспал. Ну, хотя бы немножко поспал. Ну, удивительно, его сон не брал вообще. Он требовал от дедушки какой-то там, какую-то игрушку, как это называется сейчас там, трансформер, что ли, что-то. Он называл его каким-то жутким именем, там, этого трансформера. Рассуждал, и книжку, дедушка стал читать книжку на такую же жуткую тему. Я съеживался даже, вот невольно слышу, там, ты такие ужасы, и дедушка читает вовсю. Ну так, а что, когда ему дали на каникулы этого ребеночка, ну или в отпуск он его забирал, видимо, к себе, видимо, и книжками снабдили этими всеми, и трансформерами, и всем. То есть ребенок этим живет с детских лет. Родители считают это нормой. Они говорят, ну нельзя же отставать от других. Он же будет отсталым, и над ним же будут надсмехаться. У него нет трансформеров, у него нет таких страшных книжек, он не умеет вот так как-то выражаться, как-то вот как-то вот так, как остальные все выражают. Что за отсталый ребенок? А дальше ему надо будет то, что есть у всех других, надо же будет подражать. И вот так вот закладывается в ребенка уважение к себе, такая любовь к себе, чтобы не отстать от мира. И мы, христиане, попадаем в эту же сферу, в эту же среду, и у нас такие же дети тоже рождаются, и мы тоже не знаем, как объяснить нашим детям, как так сделать, чтобы они не завидовали миру, чтобы они не подражали другим детям, которые из неверующих семей? А наши, которые унаследовали от нас это же самое несчастное самолюбие и страсти, которые мы в них заложили, они не могут терпеть. Не могут терпеть то, что у других есть, а у наших нет. И у нас начинается такая дилемма. Вроде и купить это нельзя, потому что, ну куда же совсем-то это же там жуть. И если даже, значит, отравится всем. И жалко ребенка, что он страдает, у других есть, у него нет. И объяснить ничем не можем. Как так жить в мире и не подражать миру? И родители становятся бессильны в этом плане. Почему? Потому что нет личного опыта. Мы же сами взрослые, находясь в миру, среди людей, которые живут в страстях и грехах, мы не можем сам себя тоже сдержать. Мы начинаем им невольно подражать. Они начинают что-то делать, и мы начинаем подражать им. Поддакиваем там вместе с ними, что-то говорим, свою историю какую-то вернем. Все, схожесть. Если у нас у взрослых нет такого навыка, как мы детям-то это все дадим? Никак. Они ущербны, они плачут, выжимают буквально из нас то, что требует и дает мир, и мы им тоже вынуждены это все давать. Вот такая наша немощь. Не можем противостоять злу. В результате вот этот барабанщик барабанил, я думаю, ну, как-то бы надо дотерпеть. Нельзя же развернуться, встать и заругаться на него. Он что, ребенок? Какого родили, такого родили. Наконец дедушка его ругал, тишина вдруг стала. Ну, ребенок уснул. А потом с боем его дедушка будил, потому что пора уже вставать было. Он ругался, кричал. И потом он вдруг, когда проснулся, он заорал, что такие звуки, знаете, были, это громко, на весь самолет. Странные звуки, неопределенные такие. Ну, как вот где-то там пастухи кричат, когда олени пасут или еще что-нибудь. Вот что-то такое он изображал. Причем достаточно долго. Дед молчал. Дед просто ничего не говорил. Я думаю, это был лучший вариант. Потому что если он сейчас бы ему еще запретил это делать, он бы не выплеснул вот этот весь свой запас вот этой энергии, и там просто началась опять истерика. Вот и все. Вот такое состояние деток. То есть оно вызывает невольно смех, потому что выглядит очень курьезно, но на самом деле это смех со слезами должен быть. Потому что вот это все заложенное в ребенка, оно вот так проявляется. С возрастом оно будет проявляться в более серьезных вещах, от которых уже не веселиться захочется, а плакать захочется. Он здесь за дорогу уже довел деда до белого коленя несколько раз, вот как я слышал. Дед был на пределе и срывался уже на жесткие слова. Так вот, если мы на суд Божий придем и будем пытаться чем-то оправдываться, Господь всегда будет с нами рядом ставить подобных нам в этом же вопросе, которые сумели переломить ситуацию, сумели, понимая свою ответственность, с памятью о смерти, со страхом Божьим, призывая на помощь Бога, с содействием божественной благодати, сумели по-другому вести себя здесь на земле. Мы скажем, у нас не было времени, Господи, исполнять евангельские заповеди. Но нам просто нужно будет сказать, так ты потому их не исполнял, потому что их вообще не знал. И мне опять нечего будет сказать, потому что я же их действительно не знаю. Если я скажу, что мне некогда было читать Евангелие, тогда мне Господь скажет, а болтать по телефону оставалось время? А газеты тупые, пустые читать было время? А новости сидеть там в интернете смотреть или в телевизоре? Откуда это время бралось-то? Мы говорим, так отдохнуть же надо было, как мы говорим, разрядиться. Ну, хоть какое-то положительное впечатление получить. Вот и все. Вот ведь пошло это самооправдание, в котором мы и проводим свою жизнь. Ничем оправдаться будет невозможно. А мы мечтаем на оправдание. Мы скажем, мир такой был вокруг, Господи. Все жили безумно, все. И на фоне них мы святыми были. Даже вот кто-то говорил сегодня, что так в последние времена только признание своих грехов и название их уже будет считаться исповедничеством, чуть не мученичеством. Ну, не совсем точная мысль, потому что простое название своих грехов, оно ничего не значит. Оно ничего не стоит. Потому что признание грехов, а еще не дает прощения грехов. Признавая грехи, нужно еще в них что стараться делать? Каяться. А покаяние опять в чем должно выражаться? Ну, стараться их не повторять, вести борьбу. А смертные грехи прощаются только тогда, как говорит святитель Игнатий, когда они бывают прекращены. А если человек продолжает совершать смертные грехи и думает оправдаться тем, что все кругом так жили, все так делали. Ну и что все так делали? Они же не христиане. Они весь мир теперь так живет и год за годом катится на самое дно. Тогда мы и этому будем подражать. Так мы опять говорим, да как апостол же сказал, с иудеями я иудей. Я был в обществе, я так себя вел в обществе, как они себя вели. Апостол же так говорил или не так? В чем смысл слов апостола? Если принимать их напрямую понимать, то получится так, что с грешниками, я грешник, что ли? С блудниками, блудник, с пьяницами, пьяница. Вы знаете, куда наш ум нас уводит? Ложное толкование вот этих слов Священного Писания приводит нас к самооправданию в самых страшных, жутких безобразиях. Как будто бы апостол это имел в виду. Но этим же нам не оправдаться. Вот то, что мы не понимаем Священное Писание, это наша трагедия. То, что мы его толкуем по-своему, так делают кто? Толкуют Священное Писание. Протестанты. Нам как с вами надо понимать Священное Писание? По толкованиям святых отцов, да? Единственный вариант. В результате мы говорим, так если уж я Евангелие-то вовсе не читал, когда мне было толкование это читать? Вот тогда и творение святых отцов мне было некогда читать. И вот я на все буду пытаться найти оправдание, но оно будет до такой степени несерьезно. Потому что рядом с нами всегда будет Господь ставить по правую сторону подобных нам, хоть их и мало будет очень. Но точно так, как рядом с левым разбойником оказался правый разбойник рядом со Христом. Вот, вот именно будет так в отношении всех абсолютно нас на суде. Поэтому какой-либо вариант самооправдания, он безнадежен просто. Он глуп, он просто бессмысленен. И нам бы сейчас это уже заранее понять, что нет такого средства нам, чтобы оправдаться. Нет. Перед Богом нет. Божья правда превышает всю нашу любую кривду. Милость у Бога есть, но мы же надеемся на милость, которая как бы уничтожает что? Суд, правду Божью. И вот это вот учение последних времен, в котором говорится, что Бог есть милость и любовь, а забвение о том, что Бог есть судья и праведный судья, до такой степени опасное учение. Оно вот расслабляет нас полностью. То нам начинают говорить, что на кресте покаешься, перед смертью, перед самой покаешься. Ну как там покаяться? Вот одна христианка, крепкая такая уже в возрасте, в одном городе подошла и говорит, а вот я, может, кого-то из вас коснется это, прошу прощения, если кого-то обижу. Вот я, говорит, главной своей целью взяла себе бороться, то есть не принимать номера, не принимать карточки. Вот я в этом думаю выстоять. Вот это примет Господь или нет? Она как бы меня искушала в этот момент. Вот вы все про аскетику, про покаяние, вот я не знаю, говорит, ничего. Я стараюсь, конечно, говорит, не делать самых таких поганых дел, но, в общем-то, говорит, мне это неведомо. Я человек уже в возрасте, мне это боюсь не потянуть. А если я вот за это буду держаться, я устаю или нет? Меня простит Господь, вот на суде. А я скажу, Господи, а я вот это не брала, вот это я не делала, вот. А если, говорит, я печать не приму, то я, значит, спасусь же? Ну, завздыхал я тяжело, думаю, ну все, прижали меня в угол, как бы все, что я говорил, думаю, сейчас никчемно вообще, никому не нужно. Я 2 дня, 4 часа там распинался, извиняюсь, не то выражение применил, ну, пытался объяснить, что нам это нужно. Она мне раз в угол прижимает, говорит, так главное же не принять печать. Как бы это ее убедить? Как бы это вот ей так объяснить, чтобы она поняла, что этого недостаточно. То есть есть глубина сердца человеческого, которую, если человек не знает, то из этой глубины придет измена. Оттуда выйдет враг и сломает меня. Вот я думаю, что если я сейчас постепенно уже в этом направлении иду, то я потом тоже устаю. Нет. Это не обязательно будет. В зависимости от того, что в сердце человека таится, там хранится, что она там сохранила. И вот я как-то, не знаю, надеюсь, что эта мысль была правильная. Я говорю, ну давайте представим. Вот вспомните, вы же читали «Жития святых» в прошлые времена. Как враги заставляли отрекаться от Христа. Говорю, да, кое-что читала, помню. Вот давайте представим такую ситуацию. У вас есть дети? Да. У них есть дети, ваши внуки, да. Вот давайте представим. На ваших глазах, извините, картина неприятная очень, но она ей стала совершенно понятна, ее ж передернуло после этого. На ваших глазах, говорю, когда вы будете отрекаться, принимать печать, не приму печать, ни за что никогда, будете говорить, и вы мужественно будете стоять в этом, на ваших глазах приведут вашего любимого внука и будут потихонечку отрезать ему пальчик. Она, видимо, так это глубоко восприняла, ее аж передернула. Я говорю, вы вытерпите это, и вам будут говорить. Ты такая сякая, безжалостная, жестокая. Тебе не жалко своего вот внучка любимого? Его сейчас по пальчику будут отрезать потихонечку, по одной фаланге. Потому что ты не хочешь принимать печать. Вы, говорю, выстоите, выдержите. И все, она опустила голову. Она не знала, что сказать. Почему? Потому что она представила вот эту картину, она поняла, как у нее будет разрываться сердце. Кто может это вытерпеть, скажите мне? В этот, не совсем бесстрастный. Мы же знаем пример с вами, у нас даже есть пример такой. Почему она смогла это? Потому что правильную духовную работу христианин, если вести не будет, и в сердце страсти сохранит, вот эти страсти потом подведут. Вот этой изменой и будет. А дьявол до такой степени изобретателен, до такой степени хитер, что он знает тысячи коварных методов, чтобы заставить нас на основании какой-то из этих страстей предать Христа. Вот так. И то, что мы были убеждены, что мы не сделаем, мы сделаем, потому что страсти нас заставят это сделать. Вот в этом, собственно говоря, весь смысл нашего с вами правильного понимания к аскетике. Мы не должны относиться к этому поверхностно, думая, что это так, отцы просто чем-то занимались от безделья. Вот у них же не было проблем, да? Себе не было, работы не было, им же надо было как-то спасаться. Они себе придумали какую-то там аскетику нудную и работали со своими там страстями, боролись с ними. Но нет, это совершенно не так. Это касается абсолютно любого человека. Потому что все мы с вами одинаково потомки Адама и Евы. Вследствие первородного греха страсти вошли в сердце всех людей. Первородный грех, вечная смерть, передается из поколения в поколение по наследству. Мы в страстях рождаемся, уже зачинаемся. Мы их развиваем с детских лет на примере и опыте наших родителей. И мы сейчас стали родителями, мы этот опыт передали греховной неправильной жизни своим детям. Дальше дети выходят в мир, из мира черпают этот самый опыт, насыщают эти самые свои страсти. А потом, когда приходит время борьбу с ними вести, мы понимаем, что это уже невозможно. Это уже просто невозможно, у нас сил нет. И мы так жалеем себя, приходим в отчаяние, что бросаем эту борьбу. Говорим, что это, наверное, не для нас. Это было для древних там подвижников, а еще этого лучше для монахов. А мы вовсе не монахи. Вот оправдание, которое мы пытаемся дать на суде Божьем. Мы же не монахи были, мы же миряне. Как будто бы для нас существует другое Евангелие. Как будто бы мы рождаемся в другом состоянии сердца. Как будто бы страсти не развиваются в миру, а только в монастырях. Ну вот ничего совершенно тут не сказать в оправдании своего. Ну ничего, не удастся ничего. И откладывая вот эту самую борьбу, думая, все направление удара направить, ну, например, вот в этом, а в этом как бы оставить так, да ладно, это как-нибудь проскочит. Все кажется наоборот. Враг очень хитер. Он направляет наш ум ложной мыслью в то направление, где он прекрасно знает потом, как нас погубить. И мы в этом направлении в единственном упражняемся, а все остальное оставляем без внимания. Со стороны зайдет, ударит сбоку, ударит со спины, он найдет способ. Вот мы должны прийти к такому состоянию духа, вот такую вести борьбу со страстями, чтобы если на наших глазах враги, орудия, инструменты сатаны, будут применять самые изощренные способы сломать наш дух, чтобы мы все-таки поклонились злодею, ставленнику сатаны антихристу, чтобы мы не сломались в этот момент, чтобы мы в этот момент не предали ни себя, ни Христа, ни их, наших ближних, пытая которых нас будут заставлять отречься от главного, потерять вечность. И так, пройдя, скажем, несколько лет страданий определенных, отрекаясь уже здесь, на земле, задолго, отрекаясь от каких-то земных благ, не принимая документы, которые являются уже прообразом печати антихриста, сомнений никаких нет. Уже почти никто сейчас не сомневается. Даже и враги-то уже молчат, потому что уж 100 раз все доказано. Вот даже в этом направлении, двигаясь и как бы стоя здесь твердо, упуская главное, то, что касается аскетики, борьбы со страстями, мы можем на этой мине подорваться. В ситуации вот самой такой простенькой, примитивной, как это делалось в разные времена злодеями. Вот так мы должны вспоминать подвиг царя-страстотерпца. Ведь он тоже мог предпринять меры к тому, чтобы спасти своих детей заранее. Тем более у них были пророчества о том, что это их ждет. Он как человек верующий мог все это предпринять заранее. Но такие были у него домашние его члены семьи, которые не захотели оставлять отца. Это как надо было так воспитать детей? И так ли мы воспитываем своих? А тогда, когда 18 месяцев было этого плена, со всякими издевательствами, с унижениями, с оскорблениями, с презрением, как в этот момент не сломаться, как в этот момент не начать что-нибудь предпринимать к тому, чтобы как-то спасти их жизнь. И попустившись чем-нибудь при этой торговле там, с новыми властями, чего-то там уступив им в чем-то и так далее. Поэтому очень сложный, братья и сестры, момент. Мы должны с вами понимать, что тайники сердца, не открытые нами и не понятые нами, они хранят в себе тайны, огромные страшные тайны, которые вскроются в самый ответственный, самый страшный момент, и мы не ожидаем, не понимаем, как они могут проявиться в нас. Их надо вскрыть заранее, как смертельные болезни, как опухоли, которые, если еще пока можно лечить, надо лечить. Потому что когда эта смертельная болезнь будет убивать весь организм души, тогда эта душа, убитая этими страстями, она не сможет принять благодать Духа Святого, силою которого только можно и устоять в этих искушениях. Если мы думаем, что мы устоим какой-то своей силой, каким-то своим расчетом или даже каким-то своим запасом, который мы можем вполне приготовить заранее, то мы здесь ошибаемся. Этот запас не поможет. Эта личная сила, которая есть, может быть, еще в нас, она тоже подведет. Потому что эта личная сила может быть основана на самости, на самомнении. Сила от Бога единственная, что может нам помочь. Вот для этого надо быть в мире с Богом. Нельзя сейчас грехами и страстями противиться Богу. Нельзя сейчас думать, что в нашем сердце уже все нормально, и продолжать жить в этом состоянии, не понимая, что там. Если сердце еще испытывает земные радости и стремится, например, к ним, и ищет их, и жаждет их, а когда их лишается, впадает в печаль, или не может представить должного покаяния, когда начинаются скорби, а человек начинает роптать, искать виноватых, оправдываться или отчаиваться, это все доказательство того, что там нет благодати еще. Но если нет благодати, то только потому, что там еще живы страсти. У Бога нет жадности. Он щедр в преизбытке дает каждому то, что человек, каждому из нас даст то, что мы, скажите, что? Способны принять. Если место здесь занято, мы не способны принять. Господь говорит, вы не вмещаете. Он сказал фарисеям, вы не вмещаете. То есть душа наполнена всем противоположным сверхом, с горкой, сыплется. Суета, заботы, проблемы. Дела, жизнь, задачи, ответственность, обязанность, здоровье, сады, огороды, ремонты. Все, все, все. Душа полностью занята этим. Вот пример. День проходит, а человек не вспомнил даже ни разу ни о Боге, ни о смерти. Это же горькая правда про всех нас. Вот мы такие, мы так и живем. Это значит, что мы не знаем себя. Это значит, что в определенный момент вскроется в нас то, что мы в себе не устранили в положенное время, которое было нам дано. Вот это же последнее время. Поэтому вот сейчас, если мы говорим об этом, оно встречает такую ненависть. Вот такую ненависть встречает, лютую. Прямо готовы, говорят, видишь это? Глаза надо выколоть. Говоришь, рот надо залить свинцом. Что это такое? В нашей церкви православной стало опасно говорить о покаянии. Если кто-то где-то об этом заговорил, то говорят, это вред. Это расстраивает людей. Разгонят, говорят. Всех разгонят. Нет, но практика показывает, что тот остаток стада Христова, который должен до самого конца все-таки сохраниться, потому что Господь уверенно нам сказал, что церковь Христова, Его церковь, достоит до конца века. Достоит. Врата ада не одолеют ее. В каком числе достоит, в каком количестве, мы не знаем. Если опять вспомнить батюшку Серафима, то он сказал ужаснейшие вообще слова. Если кто-то читал его пророчество, я вот сейчас скажу, вы подтвердите, если читали. Если я где-то только один прочитал, больше никто не читал, я могу их взять обратно, не буду их дальше говорить, найду, пойду там, где это я искал, и потом еще раз повторю. Он сказал так, что незадолго перед концом останется один архиерей, один священник, один мирянин. Не читали такого? Ну, слава Богу, я спокоен, что я тут не соврал. Я на одной лекции сказал батюшку... А? Нет, нет, не трое. То есть надо понимать очень, очень разумно это все. Очень разумно понимать, да? То есть смысл предсказаний, он всегда не имеет прямого, линейного понимания, да? То есть нужно понимать духовно. Вот как он, например, батюшка Серафим, то есть предсказание есть, мы его не понимаем, оно нас пугает. Тогда зачем нам вообще трудиться, если эти трое всего спасутся? Действительно, справедливый вопрос. Что имел в виду батюшка Серафим? А это надо как-то пояснить или оно понятно?
Нет.
Все-таки надо, да? Потому что мы же с вами как-то все-таки должны разумно подходить и Евангелие читать, и разумные толкования отцов, чтобы не только там прямолинейное иметь понимание, как, например, сказал апостол, всегда радуйтесь. Прямолинейное понимание этого выражения, ходим, извините, как будто бы что-то у нас случилось с нашим сознанием, и ходим, всегда радуемся. Это определенная категория людей уже, которые просто всегда радуются, без причины, главное, радуются. Сама заповедь, она ведь не только в том заключается, это его выражение. Всегда радуйтесь, дальше помнит кто-нибудь? Так вот, да, вот за все благодарите при этом, за все, за что? Только за то, что мне приятное, чего мне вызывает радость? Или еще то, что скорбное и неприятное? Вот как раз смысл слов апостола в том и есть, что вот за это именно научитесь благодарить. За скорби, за беды, неприятности и болезни. Потому что этим очищается душа, этим заглаждаются грехи. По крайней мере, этим скрываются болезни, они становятся видны. Этим человек привлекается к покаянию. Этим человек отторгается от сатаны, от мира сего. Этим человек приближается к Богу. Сколько благ-то здесь сразу. Вот этому, говорит, радуйтесь. Потому что здесь промысел Божий, направленный на ваше спасение. А мы восприняли эти слова совершенно по-другому. И начинаем радоваться всему земному. А с чего мы начали разговор сегодня? Радоваться и искать этого. Говорит, так нам же разрешено и даже велено так. Итак, вот как понять слова батюшки Серафима? Что он имел в виду, когда один архиерей, один пастырь, священник и один мирянин останется? А вот если вспомнить, что как он арифметику такую, формулу вывел, как Содом, если бы сохранился, то есть если бы там было 10 праведников на 300 тысяч, то есть один из 30 тысяч, если бы был праведник, Господь бы сохранил Содом. А вот он говорит так, что значит один архиерей останется. Условно говоря, опять как бы превращая в какую-то такую арифметическую формулу, мы можем сделать какой-то хотя бы условный, совершенно примитивный такой расчет. Это, конечно, духовное выражение, которое нельзя в арифметику превратить, но все-таки понять-то его как-то хочется. И вот понимать его, мне кажется, можно таким образом. Если посчитать, сколько сегодня, например, условно архипастырей у нас, церкви, и посчитать, что один как бы из них сохранит истину всего лишь, ну, условно, опять говорю, может, их три останется, может, не знаю сколько, то примерно такая же пропорция касается пастырей. Пропорция. Например, если один из 300 сохранит истину из архиереев, то если взять всех пастырей, их намного больше, на 300 разделить, вот столько пастырей смогут сохранить истину. Всех мирян, которые в церкви сегодня есть, ну это вот 1% из тех, кто действительно пытается держаться как-то веры, поделить тоже в такой же пропорции. Вот примерно сколько мирян останется под конец. Совершенно условная форма объяснения, но по-другому никак не понять. Если действительно 3 человека останутся, ну это уже как-то совсем слишком, тогда нам всем надо отчаяться, руки опустить, сказать, а что, нам же наперед предсказано, ну чего мы тогда сейчас будем стараться. Чего мы будем лишать себя земных радостей? Хотя бы это будем приобретать тогда. Хоть напоследок гульнем, повеселимся, а там будем тосковать всю жизнь, мечтать, как мы говорим, перед постом. Перед постом. Мы же так делаем перед постом-то, ну если по-честному-то. Да. Запасемся, мы говорим, запасемся на весь пост, а то не хватит там на весь пост. И покушаем что-нибудь там, поживем, поедим. Да. И обязательно доедим вечером, чтобы не осталось завтра, чтобы не выбрасывать. Ну вот так мы чудим, бывает. Но тем не менее, вот если мы здесь хотим запастись удовольствиями и приятностями, вот здесь, для того, чтобы там потом в аду все время от них тосковать, то мы наивные очень люди. Конечно, мы очень наивные люди. Вот тоска вот там, она и будет, эта вечная тоска. Вот там будет по этим земным радостям, с которыми мы здесь не хотим разорвать. Они нам приятны здесь, и нам жалко их терять. Мы говорим, если еще это оставлю, что это, ради чего жить-то вообще? И христиане, современные люди, христиане говорят, ради чего жить тогда? В жизни никаких ни приятностей, ни радости не будет, ни удовольствий. Все черно-белое, как будто что, ад начался, что ли. Так отцы-то так и говорили. Жизнь на земле – это тень ада. Вот она гостиница, вот она темница, из которой в любой момент вот на суд призвали. Но есть такая правда. Вот они понимали это, и эта правда помогала им отречься от всего мирского, перестать это любить, перестать это ценить, спокойно лишаться этого, если кто-то отбирает, добровольно отдавать. Если они в этом упражнялись долго, так они и дошли вот до этого их состояния чистоты и святости именно в борьбе со страстями. Это же борьба со страстями, это же не что-то там какое-то другое, но та же самая аскетика. Относиться к приятностям и удовольствиям мира холодно и спокойно. Вот дальше святитель Игнатий об этом будет говорить, если дойдем. Тут какой-то четвертый или пятый пункт. Итак, нам очень важно знать, какое же будет о нас произнесено определение суда Божьего. То есть мы должны понимать, чем мы сможем оправдаться. Оказывается, у нас ничего для нашего оправдания не наберется. Хотя Господь абсолютно точно учитывает все особенности нашей жизни. И состояние мира обязательно будет учитываться, и все наши немощи. Но с другой стороны, будет учитываться по правде Божьей и вся та возможность свободы современной, которая нам дана. Свобода. Намного труднее было во времена гонений. И удивительно, там вера была крепче. А во времена свободы вера такая слабая в нас, потому что все можно, все дозволено. Гонений нет, прятаться не от кого, скрываться нечего. Крест на груди носим. При людях можем перекреститься, в храм можем открыто прийти, никто пока не фотографирует, не записывает. Посмотрите, как хорошо. И вера становится как бы легкой верой. Вот эта легкая вера нас и подводит. Потому что добровольные трудности, которые нам предписаны аскетикой, мы не берем на себя. Мы в малом не верны, значит, и во многом верны быть не сможем. Такой закон, да? Верный в малом и во многом будет верен. Неверный в малом и во многом неверен окажется. Это как раз речь идет о тех последних испытаниях, в том предсмертном кресте, который может оказаться именно выбором между жизнью в этом мире с получением печати и поклонением Антихристу как Богу или отречением от этой печати, отказом и превращением себя в изгоя, который не сможет ни купить, ни продать, не жить в этом мире и фактически будет обречен на страдания, на голодную медленную смерть, отсутствие лечения или на реальные какие-то еще истязания и пытки с целью принуждения. Потому что вот этот пример, который будут показывать христиане, он будет обличать других, которые будут охотно принимать эту печать. И чтобы это не было, чтобы это не мешало новой власти Антихриста внедрять вот это свое действие во все общество, естественно, нужно будет применять какие-то санкции против тех, кто с этим не согласен. Но это действие любой власти. Чем более изощренно и нагло действует власть, тем более коварные методы и опасные методы она применяет к тому, чтобы устранять неугодных. В советское время это было. Вот когда мы пытаемся, смотрите, вот это одно из наших, как бы один из способов нашего оправдания. Вот нам горестно. Мы, когда начинаем размышлять на эти темы, мы понимаем, как это страшно. Вот начинаем вдумываться в это все, и мурашки по коже бегут и одолевает ужас. Почему опять это с нами происходит? А потому что мы думаем, что вот может быть все-таки кто-то еще должен быть, который возьмет и это все устранит. Который возьмет это все запретит. Или это все победит. И мы еще поживем такие, как мы есть. Вот здесь у нас опять появляется вот это жаление себя. Вот эта ложная любовь к себе, по которой мы и хотим как-то бы, чтобы кто-то изменил жизнь, изменил мир. Вот сейчас еще есть такое желание в некоторых христианах, желание, что ли, такая мечта, что может быть еще, может быть, ведь Господь все может. Мы же сами убеждены, мы же знаем, что в истории много раз было. Сегодня праздник Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В нынешний день Москва была спасена от трагедии неминуемой уже, да? Вот мы и сейчас тоже можем подумать, вот мы понимаем, какая трагедия катится на нас, на Россию, на весь мир, ужас, да. Понимаем с точки зрения апокалипсиса, как это может развернуться все для нас, христиан, которые не захотят предавать Христа. И нам даже ужасно и страшно делается, когда внутри нет вот того основания, на котором мы могли утвердиться, как на камне. Нет той глубины веры, которая постепенно изживает из сердца страсти, нет той силы покаяния, которая привлекает благодать. Если этого нет, то хочется внешне решить вопрос. И тут у нас рождается такое мечтание, что, может быть, придет еще тот сильный вождь, который наведет порядок. Наведет порядок. Где порядок наведет? В обществе, в церкви, в мире. Вот если наводить порядок в мире, вот наведет порядок Антихрист. Он наведет порядок. Вот будет бардак, очень большой бардак, видите, который сейчас инициируют, провоцируют уже. Не инициируют, уже провоцируют. Провоцируют вот этот большой бардак. Это целенаправленные действия определенных сил, которые властвуют в мире. Есть у них еще несколько таких препятствий, которые они до сих пор не смогли преодолеть, чтобы эту власть над миром получить полную. Одно из препятствий — России. Они уже начали решать конкретно эту задачу. И вот как эту задачу решить? Надо спровоцировать бардак, при котором народ начнет что делать? Стонать. Известный всем вождь мирового пролетариата, он разработал такую формулу революции, в которой он вывел такое заключение, что революционная ситуация должна быть, когда низы не могут жить по-старому. То есть нечто подобное будет разыгрываться или уже начало разыгрываться. Власть сопротивляется этому как может, но мы как народ к этому не готовы. Потому что как бы ни предпринимали какие бы меры сегодняшние руководители, надо предполагать, никто не может утверждать, надо предполагать, что обстановка будет хуже. Если так, то мы будем больше и больше роптать. У нас же нет терпения. Мы даже не знаем, как терпение приобретается. Как терпение? Через самоукорение. Святитель Игнатий нам открыл эту тайну, статья его о терпении. Нужно ее изучить и применять, скорее начать. У нас нет терпения, мы малого терпеть не можем. А если такие серьезные вещи начнут разворачиваться? И все, как это примерно было в других соседних странах, когда народ уже раскачивался, расшатывался, потом только вот спичку кидай, подготовленную взрывоопасную смесь, хлоп, все, достигли цели. В принципе-то мы-то чем отличаемся? Из 100 миллионов крещенных менее 1% в храм ходит. Из этого 1% сколько людей, которые живут в покаянии? Сколько людей, которые уже ведут борьбу со страстями? Которые уже имеют начатки добродетелей, хотя бы терпение, первые эти добродетели. Вот если проверять серьезно, то почти ничего этого нет. Поэтому общество чрезвычайно слабо. Мы сейчас далеко не такие, как были люди во времена перестройки. Почему перестройку наш народ пережил? Ведь еще тогда планировали уже все расчленить Россию, разделить, поставить внешнее управление над отдельными областями, и все. И мы бы жили уже давно под влиянием Запада, тут бы все у нас уже, все давно бы западное было. Не получилось, народ вытерпел тогда. Народ из советского периода еще вышел способный терпеть. Почему? Потому что это еще было, хотя и третье поколение после революционников, но все-таки какие-то еще задатки, тот менталитет, который тогда был веками сформирован, он еще как-то чуть-чуть сохранялся. Но во-вторых, в советское время запрещали говорить, правда ведь? Нельзя было выражать недовольство, нельзя было против власти высказываться. Там сурово расправлялись с такими говорунами. Вот у нас есть один прихожанин, у него папа, он все время возражал. Он все время что-то ходил с администрацией, боролся, сражался с ними. И он так им надоел, что очередной раз, когда он пришел в кабинет к директору и начал там добиваться, это был директор завода немаленького, значит, они через свой медпункт вызвали немедленно скорую помощь. Это реальный факт советского периода. Вызвали скорую помощь, психиатрическую бригаду. Они зашли в кабинет к директору, когда тот там что-то ему доказывал, сидел горячо. Связали его, воткнули укол. Он успокоился, увезли его в психбольницу. И там из него аккуратно делали овощи в течение долгого времени. Его спасло то, что его родственница работала в этой же сфере и сумела договориться там, с одной из врачей, это уже все, конечно, рискованно было делать, но как-то они сделали по любви к своему сроднику. И там у них есть и лекарства, вводящие человека в это состояние, и лекарства, которые как бы нейтрализуют, да, это все. И вот та втихаря ему, да, делала вот эти укольчики, которые нейтрализовывали действие этих лекарств. В результате у него сохранился рассудок. Вот так. А вот через некоторое время его отпустили оттуда, он, конечно, стал осторожнее намного. Но когда пришла перестройка, он ходил, добивался реабилитации, что его признали шизофреником именно вот за то, что он в советское время он добивался правду. Да, правду, причем добивался не политическую совершенно, а правду обычную, экономическую, для народа, для работяг, чтобы условия труда были лучше, чтобы зарплата была чуть-чуть более приличная. Вот, вот и все, да. Но он делал это, может быть, напряженно слишком, у него характер очень вспыльчивый, и он их там всех достал, как это сейчас говорят в народе. Все, вот. Ну так, эти же методы, они же существуют, они известны. Их применять нетрудно, медицина готова. Все другие органы в государстве готовы. То есть вот мы хотим с вами, чтобы кто-то убрал у нас проблемы, чтобы мы еще пожили как-то, ну, более или менее хорошо здесь на земле. Надо не к этому стремиться, надо не об этом мечтать. Нужно говорить о том, вот как свидетель Игнатий учит, чтобы не внешне кто-то решал проблемы, потому что будет тот лидер, который придет и решит проблемы. Смуты всякие перекроет, войны всякие прекратит. Народ накормит. И зрелищ даст, сколько надо. Способ будет только один. Ну, в смысле, средство будет только одно. Нужно будет принять вот эту самую печать, на которой будут те самые средства, которыми можно будет дальше пользоваться. Народ должен встретить его рукоплесканием. Народ должен встретить его очень активно, охотно и радостно. Если найдутся такие ненормальные люди, которые не согласятся с этим, то сам народ будет этих людей считать плохими, ну и удалять, и отстранять. Охотно соглашаться с тем, если этих несогласных будут куда-то, например, вывозить, чтобы они глаза не мозолили. Чтобы не кричали тут, не ходили, не вопили, не мучили никого. Ну то есть мы с вами на пороге вот этих всех перемен, и если кто-то будет говорить, что не надо пугать нас, не надо там нам накручивать это все, что еще очень-очень далеко, нет. В прошлые времена, в прошлые века уже не раз святые отцы говорили, что вот-вот придет Антихрист. Уже говорили. Но этого не случалось еще и по той причине, кроме всех других, что технически мир к этому не был готов. Технически не был готов. А сейчас технически мир уже готов к этому. То есть сейчас уже технических проблем нет это все реализовать. Если святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в середине 19 века соль обуяла, то есть пастыри церкви стали немощны, стали неспособны осолять гниющее тело народное, стадо, и исцелять от болезней. Сами обуяли, потому что. И поэтому народ русский может и должен сделаться орудием в руках гения из гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии. То есть вот его предсказание тогда, оно уже намекает нам на приход Антихриста. Трагедия случилась, через несколько десятков лет все это произошло, но тот гений из гениев, мировой правитель Антихрист, еще не мог прийти. Он пришел в другом лице, предтечи Антихриста, Ульянов Ленин, со своей идеологией. И реки крови и слез потекли по всей Руси. Но технически он не мог обеспечить то, что сейчас может современная наука и техника обеспечить. Вот сейчас, когда состояние в народе еще хуже, состояние в церкви не лучше, чем было тогда, мягко говоря, сейчас уже это более реально и более близко. Понимают люди это уже больше намного, доказательств намного больше, признаков ясных уже тоже намного больше. Поэтому, ну вот мы с вами как? Опять же, смотрите, мы бы, например, думали, что это можно как-то победить, да? Мы бы так думали. И нам бы хотелось, чтобы пришел кто-то сильный и все-таки взял бы это, как-то еще отменил или отодвинул. Господь смотрит на число праведников. То есть противостояние, реальное противостояние, должно быть внутри сердец наших. Вот как устроить так, чтобы у нас было тех 10 праведников, ради которых бы Господь нас еще помиловал и продлил бы существование и России, и мира. Ну, нет, надо праведников просто. Надо праведников. Кто этими праведниками должны быть? Мы, христиане, должны быть. Как достигается праведность? Это жизнь по правде Божьей. Где правда Божья изложена? В Евангелии. Так ну нам ничего нового-то нам не сказано. По Евангелию жить надо. Какой главный лозунг или призыв Евангелия? Покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. Ну все Господь 2000 лет назад уже сказал. Почему же мы не выполняем до сих пор? Или кто нам мешает? Я говорю, что мы направление всех своих сил, главного своего удара, не туда. Бывает, не туда нацеливаем. Там, где надо нацелить внутрь себя, в свое сердце, и не стремиться к тому, чтобы стать праведником, чтобы мир дольше постоял. Не эта цель-то у нас. У нас цель-то спасение. Если мы для цели спасения будем трудиться в борьбе со страстями, исполняя заповеди евангельские, то есть живя в покаянии, ну тогда, если окажется таких еще 10 из 300 тысяч по формуле батюшки Серафима, еще Господь отодвинет. Труда для Господа не составляет, как в нынешний день Москву спас. А если же это все-таки не достигнуть нам, то, по крайней мере, то, что мы будем трудиться над своим сердцем, оно даст нам сил, благодать, выстоять вот эти самые тяжелейшие испытания, чтобы на последнем предсмертном кресте не сделать ошибки, не оказаться подобными левому разбойнику, а подражать разбойнику правому и говорить: приемлю достойное по делам моим. Вот эти изгнания, гонения, если потребуется против нас применять там пытки или еще что, даже вот это все. Вот это вот наша простая задача. Она все равно упирается в одну главную цель – спасение. Не спасение внешнего, что вокруг нас, спасение личное. Посмотрите, как просто в нашей вере все устроено. Личное спасение каждого христианина, оно полезно бывает для всего общества и даже для всего мира. Личное спасение обыкновенного простого человека. Общество, в котором есть христиане православные, это общество осоляется. Осоляется покаяниями веры этих людей. То есть, общество, которое грешит и которое уже нравственно растляется, растлевает, если в обществе таком видят человека, у которого изменяется жизнь, который не уступает этим соблазнам, нравам, традициям и безобразиям современного мира, то самые-самые даже люди, которые ничего не знают в вере и не имеют расположения к вере, они начинают удивляться. У них, естественно, возникает вопрос: ты почему так живешь? Вот сегодня нет его, но он регулярно присутствует здесь, офицер, молодой офицер, служит в настоящей вот действующей такой армии, и он один такой, один из целого круга офицеров. Я не буду говорить, как он оценивает их нравственное состояние, потому что это достаточно опасно сейчас произнести в запись. Но качество, нравственное качество военных людей, оно оставляет желать лучшего. Потому что те защитники Отечества, которые должны будут пожертвовать своей жизнью, первые ради нас, которые здесь, они должны быть нравственно высоки. Как православный воин, который готов отдать свою жизнь за Родину и за веру, твердо веря в то, что в вечности он при этом получает блаженство. Благо, вечное благо. Потому что то, что он не доработал здесь в жизни, где-то веру понимал, ереси не имелся, страстями боролся, грехов смертных тяжких не допускал, но все-таки победы совершенно не достиг. И вот эта кровь, пролитая за защиту Родины, Отечества и веры, она смывает остаток вот этих грехов, остаток. И он становится праведником и входит в жизнь вечную. Верующий воин вот это всегда знал. Вот он говорит, что нет верующих людей, нет. Хорошие ребята, говорит, вот я их всех уважаю, они намного лучше меня. Он стал, видимо, настоящим православным человеком. Я, когда его слушаю, удивляюсь, как его мысли похожи на то, что говорит святитель Игнатий. Но он и лекции слушал, и книги читал, и сейчас святитель Игнатий он читает сам и все уже понимает. Так вот он говорит, что они лучше меня, я хуже их. Но при этом, при всех вот этих его таких оценках, он же понимает, как они больны. О чем они говорят? И когда он не делает то, что они делают, они говорят ему: ты не наш. Ты не наш. Мы тебе не доверяем. Мы с тобой в бой не пойдем. Видите как? Вот они, те, которые должны будут воевать, они не могут этому доверить. Воевать с ним вместе они боятся. Они его не понимают. Он не такой. Потому что если заканчивается рабочая неделя, то в конце рабочей недели в миру принято как-то отметить эту рабочую неделю. А он не остается с ними вместе. Они там обсуждают итоги, как они там трудились, как они учились, как они тренировались, а его нет. Говорит, откуда мы знаем? А вдруг ты на нас обижен? Вдруг ты нас предашь в последний момент? Ты нам непонятен, они говорят. И вот проходит такой мучительный такой этап взаимного познания друг друга. Они впервые в жизни видят верующего человека рядом. Он для них поначалу похож на обезьяну в клетке. Что-то не то, не то. Шерстью покрытый хвост. Ты не такой, мы тебя не признаем, ты не, как бы не человек какой-то. Идет ужасная вот эта практика, практика переосмысления вообще своего отношения к вере и к верующим людям на примере вот этого человека. Вот когда у кого случится скорбь какая-то на работе, долбанут начальники, извиняюсь за это выражение, не по справедливости, а обидно. Начинает, значит, там слова всякие говорить, человек гневается, а он говорит, да ладно, брат, что ты? Так пустяк же. Скажет ему несколько слов всего. Тот посмотрит на него. Смотрите, у него лицо спокойное. Не злится, не гневается. С пеной у рта ничего не доказывает. Кто прав, кто не прав. Возьмет, успокоится человек. Дома какая беда случится, к нему что-то стали подходить. Слушайте, у вас что там в таком случае делают? Куда надо сходить? Куда свечку поставить? Чего там надо там почитать? Ты можешь там за меня передать? А то дома там ах, ох, там вот такое вот. Он говорит, ну, ты можешь сходить вот туда-туда? Но, говорит, не в этом же дело-то. Ты поищи причину в себе, не было у тебя ничего такого. То есть, ты вот это сам не спровоцировал. Чуть-чуть ему мозги откроют, он начинает соображать. Так опытные же люди-то, они же изучают военное искусство, тактику изучают, военные действия там всякие проигрывают, разыгрывают в теории. Разыграл, сообразил, угомонился. Начинают ругать жизнь, начинают ругать власть, начинают всякое такое делать. Он молчит. Он не прикасается к этому. Они опять на него косятся. А ты чего молчишь? Говорит, а у меня, братья, другой взгляд на этот счет. Говорит, мы все вот так думаем, как все нормальные люди. Ты почему по-другому думаешь? Ну я вот так, поверил, у нас вот так. Вот сидит, не возмущается, не спорит ни с кем. И вот такой завелся вот. И рядом с ним... те, которые вообще презирали веру, они начинают теперь по-другому относиться вообще к смыслу, к понятию верующего человека. Вот такой вот завелся бы праведников, праведник у нас где-нибудь среди нас. Как удобно бы было, да? Они его ругают по временам, они его оскорбляют, надсмехаются, издеваются над ним. Ну как это в мужском коллективе, знаете, приколы вот эти, да? Он говорит, так больно порой бывает, так самолюбие, говорит, рвет, говорит, прямо... Я смотрю, говорит, кто здоровее меня, я, говорит, не лезу, это уже точно. Но есть же, говорит, слабее меня, а у него хорошая физическая подготовка, он человек, как бы, готовый в этом отношении, в спортивном. Он говорит, ну я и слабый, если такое скажет, я и ему тоже готов простить. Приемлю достойное по делам моим. Ну, то есть, вот жизнь христианина в обыкновенных сегодня мирских условиях, в области армии. Но так же точно и в миру, примерно так же бывает, только там еще жестче. Там жестче, потому что там мужики покруче, посерьезней, словечки посолоней и дела поразнообразнее бывают. Вот так. Ну то есть вот если кто-то будут такие, то окружающие люди начинают смотреть на них и удивляться. Что-то не то, что-то не так. Сначала отторгают, потом поневоле видят что-то положительное, потом поневоле иногда обращаются и видят какие-то плоды для себя. Поэтому учиться покаянию – это не только опасно. Это, наоборот, не опасно. И народ при этом не только разгоняется и разбрасывается весь, от храмов отгоняется. Наоборот, народ начинает тянуться. И процесс этот в жизни всегда был. Всегда. Мы жития святых можем читать. Можем читать советского периода верующих людей, жизнь. И смотреть, как это они притягивали к себе. Вот этой простотой, искренностью веры, терпением к ближним, снисхождением, состраданием к ним, способностью поделиться последним. Это же открывается ум, даже у врагов на это все. И люди так постепенно начинают менять свое отношение к вере, к верующим людям. Но это же процесс длинный. Это процесс длинный, достаточно мучительный. Кто-то таким должен стать, а потом вокруг него должны люди постепенно менять свое мнение. Вот в нашем приходе я уже рассказывал, это все также подтвердилось очередной раз, как это было в истории всегда. Когда прихожане начали трудиться, трудиться вот по дневнику кающегося, трудиться в борьбе со страстями, то как бы ни хотели их ближние, родственники и друзья замечать в них перемены, они через некоторое время признали в них положительные перемены. Все равно признали. А признав эти перемены, они не могли уже внутренне не расположиться к этому как-то. А потом за ними потянулись другие. Вот за этими прихожанами, у которых жизнь стала меняться, другие потянулись. Члены семьи, с работы, знакомые. За каждым одним пришло 3, 5, 10 человек. Вот на этом основании только вырос приход. Никто их специально не ходил, не собирал. Те, которые пришли, они уже как бы, используя наработанный опыт, ну как-то подражая этому, стали трудиться, и у них жизнь стала меняться. Но Господь не жаден. Во все времена Господь тот же самый, во все века. И как Господь древним христианам давал благодать, спасение, за те труды, ничтожные труды покаяния, которые предписаны, которые надо знать и правильно выполнять, так и нынче даст эту самую благодать. Поэтому нам с вами отчаиваться-то нечего. Если мы с вами не сможем изменить мир, если мы с вами не сможем изменить власть, не сможем изменить положение внутри церкви, где уже забвению предается покаяние. Даже если этого мы всего не сделаем, то мы же все равно, трудясь внутри себя, мы готовимся сами к отчету, к суду Божьему. С памятью о смерти готовимся давать отчет пред Богом. Это всегда, в любом случае, первая, главная наша задача. А все попутное, побочное, что по пути из этого Господь еще может извлечь, отдадим промыслу Божьему. Если можно еще что-то извлечь из этого, Господь извлечет, сомнений нет. Вот только искусственно навязать нам Господь благодать не может. Искусственно благочестие навязать нам Господь не может. Вот это Он не будет делать. Потому что свободу людей Он не нарушает. Поэтому мы с вами, христиане, вот этих наших дней, мы также не проигрываем ни в чем. Мы также имеем ту же самую возможность спасаться, а все остальное отдадим Божьему промыслу. Тогда у нас не будет печали, не будет горечи, не будет ожидания каких-то там особых происшествий или чудес, на которые мы будем надеяться. Мы же не на них должны надеяться. Мы должны надеяться на благодать, которая приходит к нам с покаянием нашим. И само покаяние – это тоже действие благодати, лишь бы мы не мешали, не препятствовали Богу принять нам ее. Итак, вот последняя минута еще скажем по этому пункту, что в этот момент, то есть когда человек помнит о смерти, о суде Божьем, определение этого суда решает участь человека на всю беспредельную загробную жизнь. Вот выражение, против которого сегодня активно спорят. Если святитель Игнатий многократно это употребляет в своих трудах и опирается на Священное Писание и на древних отцов, то мы принимали это всегда и принимаем как истину, что на суде Божьем решается наша вечная участь, на беспредельные времена. И вот это знание, которое всегда существовало в церкви, оно укрепляло верующих людей на пути борьбы. Мы для того и заставлять должны себя помнить о смерти и о суде Божьем, что решение этого суда будет вечным и неизменным на все времена, навсегда, потому что там нет времени. И это настраивало христиан всегда на самые искренние труды, потому что исправить потом ничего нельзя. Современная попытка изменить это понятие, подменить учение на новое учение, крайне опасно, чрезвычайно гибельно, особенно для нас, расслабленных современных людей. Попытка сказать, что вечные мучения не означают бесконечное – страшная трагедия. Попытка доказать это – это ложь. Любой, кто пожелает проверить эти доказательства, обнаружит, что в действительности таких доказательств нет, их не может быть. Потому что в древности на Вселенском соборе святые отцы осудили это учение и подвергли его анафеме. И если думать, что у святых отцов была ошибка, если они тогда что-то недопонимали, что-то проглядели, то это значит допустить, что Святой Дух разделяется. Это хула на Святого Духа. Если сказать, что святые отцы Вселенских соборов, они думали вот так, и это было от Духа Святого, а кто-то другие святые отцы думали по-другому, и это тоже было от Духа Святого, это богохульство. Это богохульство. Такого никогда не могло быть. Святой Дух не может разделиться. Он есть истина, источник истины. И если одним святым отцам Дух Святой открывал вот так, то и другим святым отцам тот же самый Дух Святой тоже должен был открывать только так, никак иначе. Если сегодня кто-то скажет, что другим святым отцам Дух Святой открыл вот так, это ложь, хула на Святого Духа. То есть вот мы не должны соблазняться какими-то новшествами, модернистскими идеями о том, что оказывается у нас еще будет шанс после смерти покаяться. Что оказывается якобы потом еще на страшном суде Божьем все грешники преклонят колено пред Господом и спасутся. Что якобы будет апокатастасис, при котором все личности еще смогут раскаяться, измениться и спастись, и обрести вечное блаженство. Осуждено как ересь. Поэтому вот на этом пункте, это был третий пункт, нам можно будет закончить сейчас.